В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Начинаем, разумеется, со срочных и очень важных новостей с фронтов. Армия России вытесняет противника из Каменки, взятие которой откроет путь для окружения Авдеевки. Первый рубеж обороны ВСУ в городе, откуда постоянно обстреливается Донецк, уже взломан. Народная милиция ДНР занимает железобетонные бункеры, которые украинские боевики использовали в качестве укрытия. Возобновилось наступление на Артемовском направлении. Идет штурм села Покровское на подступах к городу. Также российские подразделения и военные народных республик вышли на окраины Солидара. На этом направлении освобождены Новая Каменка и Стряповка. Идут бои за село Яковлевка. Освобождение самого Солидара позволит перерезать трассу между Северском и Артемовском, и группировка ВСУ окажется в котле на Северском направлении. Продолжаются боестолкновения в окрестностях Ивано-Дарьевки, идут бои за Верхнекаменское, захват которого позволит выйти к Северску уже и с востока. Украинские боевики несут значительные потери. В Минобороны России сообщили об ударах по пунктам временной дислокации ВСУ в Николаевской области и Донецкой Народной Республике. Общие потери противника составили до 1000 военных и 100 единиц военной же техники. Киевский режим реальную ситуацию на фронте пытается скрыть, чтобы и без того крайне низкий боевой дух украинских боевиков не упал еще больше. Замглавы Министерства обороны Украины Ганна Маляр говорит, что данные о боевых потерях ВСУ являются государственной тайной. Обмануть таким образом Запад, при этом у Зеленского не выходит. На Западе понимают, что без поставок оружия украинская армия просто не сможет воевать. А сказки о контрнаступлении на Херсон всерьез никто не воспринимает.
Лес их друг, однако этому экипажу украинского танка нужно выйти из укрытия, чтобы атаковать врага. Русские всего в километре отсюда. На этой передовой никто не знает отдыха. Двигайся тихо и быстро. Здешнее правило. Передвигаешься ли ты пешком или же летишь на вертолете? Они летают прямо над головой. Две стороны достаточно близко, чтобы обмениваться пулеметным огнем через необитаемую территорию. Мы – гости украинского подразделения, созданного в марте. Они держатся до сих пор за счет оружия НАТО, такого как американские противотанковые ракеты и итальянские минометы. Эта пара танков Т-72 прибыла сюда из Польши в прошлом месяце. Разумеется, все оружие в распоряжении этого подразделения из-за рубежа. Очевидно, что без помощи НАТО эта страна просто не смогла бы вести войну.
Многое зависит от международного сообщества, от того, поставят ли они Украине необходимые ей объемы военной помощи как можно скорее.
По вашему мнению, Украина может вернуть юг со своими нынешними возможностями?
Я думаю, что в настоящий момент Украина не может, например, вернуть Херсон. Одно дело иметь 1 000 000 человек, а другое дело вооружить их должным образом. Мой друг из Украины, который недавно пошел служить в армию, вооружен главным образом тем, что ему пожертвовали друзья.
В этот регион приезжают российские политики, там начинают работу российские структуры, украинские паспорта заменяют на российские. Необходимо задаться вопросом, есть ли у Владимира Путина аппетит расширить войну. Он у него определенно есть. Наши лидеры не должны попадать в ловушку, думая, что он просто возьмет Донецкую и Луганскую области и потом будет удовлетворен. Это не война за территорию, это война за право, на право существования Украины как независимого государства. А Россия уже зашла дальше Донбасса, и она продолжит продвигаться вперед к Одессе.
Восстанавливать, кстати, Одессу в фантазиях украинского премьера Шмыгаля предстоит Греции. Испанию он отвел в столицу Украины, Киев, Великобритания, Киевскую область. Сейчас Шмыгаль требует официально закрепить схему патронажа, красочной презентации, которые он уже не раз демонстрировал на всевозможных международных форумах и саммитах. Помимо денег, киевский режим традиционно просит, чтобы ему дали побольше оружия. Используется это оружие в итоге для ударов, разумеется, по мирным городам Донбасса. Глубокой ночью ВСУ обстреляли из американских РСЗО «Хаймерс» Стахановку в ЛНР. Было выпущено сразу 6 ракет. Немецкий оборонный концерн «Rheinmetall» обещает модернизировать 30 боевых машин пехоты «Мардер», чтобы предоставить их странам, которые, в свою очередь, передадут в ВСУ свои еще более старые БМП. В немецких СМИ русофобы призывают Шольца передать Киеву еще и артиллерию с зенитными комплексами. Особенно отличился бывший президент Германии, оппозиционер времен ГДР Йоахим Гау. На вопрос, взял бы он, как человек, который работал пастором в руки оружия для защиты Украины, Гаук ответил утвердительно и объяснил, что русские нечестивы, они преступны и бесчеловечны. А значит, и заповедь «не убий» на русских не распространяется. Странно вообще, что возомнивший себя инквизитором Гаук еще не предложил сжигать русских, например, на костре, ну или в печке.
Нам нужно сейчас поставлять больше вооружения, потому что линия фронта очень протяженная. Почти 2000 километров. И туда нужно срочно направить больше артиллерии, срочно направить современное оружие, чтобы украинцы могли защищаться, поскольку Россия медленно, но постепенно продвигается вперед. Если мы ничего не предпримем, весь Донбасс будет скоро потерян.
Да, нужно честно сказать, что пока канцлер не в состоянии сформулировать, чего он хочет, в частности, когда говорит о круговом обмене техникой. Мы находимся очень далеко от того, о чем говорил Пауль.
Федеральное правительство пообещало и уже отправило на Украину тяжелое вооружение, если говорить, к примеру, об установках «Гепард».
В случае с гепардами Бундесвер пообещал украинцам 30 таких зенитных установок. Проблема в том, что у Германии осталось всего 60 тысяч снарядов для них, так как эту ЗСУ списали в 2010 году. Но Бундесвер нашел производителя в Норвегии, который сможет изготовить необходимые 35-миллиметровые снаряды. В последующие недели их протестируют на полигоне у Балтийского моря, а потом гепард будет готов к применению украинскими вооруженными силами. Давайте посмотрим на него. Экипаж состоит из водителя, командира и стрелка. 35-миллиметровая пушка со скорострельностью в 1100 выстрелов в минуту, то есть очень серьезная. Эти ЗСУ дадут украинской пехоте возможность закрыть небо на небольших высотах, чтобы обезопасить себя от низколетающих российских самолетов и боевых вертолетов.
Есть письмо, обращение немецких интеллектуалов с требованием о прекращении огня. Они говорят, что это должно прекратиться. Вы как на это смотрите?
Критически. Отказ от поставок вооружения – это потворствование агрессору. Поэтому я не могу при всем желании понять этих людей.
Лично я сам был другого мнения, как человек, который служил в итальянской армии. Когда знаешь, каково это – стрелять в другого человека, то понимаешь – больше ты такого в своей жизни не сделаешь. Но эта война изменила это мое убеждение. Я спрашивал себя, что было бы, если бы напали на Берлин тогда? У нас был бы совсем другой разговор. Вы, как человек, который в свое время был пастором, взяли бы в руки оружие, чтобы стрелять в людей?
Я бы хотел, чтобы мне не пришлось этого делать. Но в таком случае я бы это сделал. К тому же я думаю, что пацифистский подход, насколько бы почетным он ни был в личной жизни, если оперировать богословскими понятиями, в падшем мире подход, который не ведет к добру, а закрепляет господство нечестивых, преступных и бесчеловечных. Нам нужно, чтобы в этом мире, где мы так бесконечно различаемся, где есть все негативные побуждения, которые лежат в внутри нас, в таком мире нам не нужна капитуляция перед бессовестным. Бессовестный не спрашивает себя, правильно ли будет взять в руки оружие, чтобы обеспечить выполнение своих требований. Совестливые спрашивают себя. И если совестливые говорят, нет, я не буду марать руки, то этим они предают ценностную основу, которая фактически сделала для них возможной в том виде, в котором они сейчас ее проживают.
Ответ на вопрос, что происходит прямо сейчас в мире и с кем мы воюем. А главное, почему. Воюем мы, вынуждены это делать за право существовать. Слишком много желающих, в принципе, появилось стереть нас с лица земли. О том, что война Путина, как он выразился, должна закончиться стратегическим поражением же Путина и России, заявил в Израиле Байден и обвинил Москву в том, что она угрожает миру и стабильности по всей планете. Но и тут же сам пригрозил применить военную силу против Ирана, ежели Тегеран не свернет ядерную программу. Но это, видно, совсем другое, как шутят на этот счет в интернетах. Сегодня президент США посещает палестинский западный берег реки Иордан, а оттуда вылетит в Саудовскую Аравию. Там его, скорее всего, не ждет вообще ничего хорошего. Эр-Рияд едва ли согласится дать нефть, которая могла бы заменить российскую на мировом рынке. У Саудовской Аравии нет резервных мощностей для этого. Да и помогать Байдену, который 3 года назад угрожал превратить страну в изгоя и обвинял в нарушении прав человека, Эр-Рияд едва ли захочет. О том, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию едва ли обрушит цены на нефть, пишет в том числе издание «Политико». По мнению автора статьи Бена Левифа, давление американского президента не убедит лидеров королевства закачать на мировой рынок больше баррелей. К тому же, прямо сейчас Эр-Рияд, крупнейший в мире экспортер нефти, более чем вдвое, издевательским, видимо, образом увеличил объем импорта российского мазута для питания электростанций. О такой пощечине для Байдена сообщает Reuters. В том, что поездка в Саудовскую Аравию станет очередным унижением престарелого американского президента, который только что рассказал израильтянам о том, что нельзя забывать честь Холокоста, спутав два английских слова «horror» и «honor», «ужас» и «честь», не сомневаются в США. Над Байденом издеваются, сравнивают его то с холерой, то со старым автомобилем, который заводится в лучшем случае раз через раз. Посмотрите.
Вы президент во время вашего первого срока, у которого куча проблем. Ваш конгресс в тупике, а ваши рейтинги стремительно падают. Каким был бы ваш следующий шаг? Как насчет того, чтобы залезть в борт номер один и полететь навстречу с жестоким диктатором, лидером которого ранее ты осуждал? Именно это и делает Джо Байден. Следующая остановка в его путешествии по Ближнему Востоку – Саудовская Аравия, куда он прибудет в пятницу утром. Там он встретится с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом, которого он осуждал во время своей избирательной кампании. Говорил, что страна должна стать изгоем. А теперь Байден будет умолять бен Салмана увеличить поставки нефти в Европу и другие места в надежде, что это понизит инфляцию в США и цены на бензин. И пока Байден пытается наладить зарубежные связи, новый опрос New York Times показывает, что его работу одобряют 33% американцев. 33%!
Это хуже, чем мучительное кино про кого-то, кто стареет. Теперь и наши союзники, и наши противники говорят день за днем, что Байден слаб, неустойчив, отжил свое, и у него когнитивные проблемы. Он не подходит для того, чтобы быть главнокомандующим.
Thank you, President Herzog and President Biden. Ганихбад, honored guest.
Он едет туда, чтобы поцеловать зад наследного принца. Я думаю, что он едет туда молить о нефти.
У большинства американцев президент так же популярен, как холера. Большинство американцев не верят, что президент вообще руководит. Они думают, что президент не президент, а настоящий президент тот, кто контролирует его телесуфлер. Во-вторых, справедливо или нет, но большинство американцев думают, что президент слишком стар. Президент Байден слишком стар, как старый Бьюик. Какие-то не заводится, а в какие-то нет.
не поддерживают американского президента Байдена уже 2/3 сторонников демократической его собственной партии. В июне инфляция в США перевалила за 9%. Это рекорд с 81 года. А цена на бензин за год выросла почти на 60%. Эксперты отмечают, что инфляционная ситуация в стране близка к катастрофе. За последний век было буквально 7 месяцев, когда цены в Америке росли быстрее, чем в этом конкретном июне. При этом никаких признаков стабилизации ситуации не видно, то есть будет все хуже и хуже. Растет в США недовольство объемом военной и экономической помощи Украине. За 5 месяцев боевых действий Киев получил столько же денег, сколько было потрачено на Афганистан за 5 лет. С 1 по 2006 годы. А общая стоимость всех объявленных пакетов помощи Киеву – 63 миллиарда долларов. Это почти по 199 долларов с каждого американца. С санкционным бумерангом столкнулась и Франция. Там для экономии электроэнергии могут отключить ночное освещение в общественных местах. А для предприятий и граждан будет подготовлен план ответственного, как он называется, ответственного потребления энергии. Накануне Пятая Республика отмечала государственный праздник, день взятия Бастилии. В военном параде на Елисейских полях принял участие президент Франции Макрон. Во всех бедах французов он обвинил, разумеется, Путина, который использует энергию в качестве оружия. Тезис уже надоел. И призвал их готовиться к тому, что конфликт на Украине в итоге затянется. А значит, Париж еще долго будет тратить французские деньги французских налогоплательщиков на вооружение какого-то там далекого киевского режима.
А теперь вопрос, которым задаются все люди, которые смотрят вас сейчас. Долго ли будет длиться война на Украине?
Надо быть готовым к затяжной войне. Лето и начало осени, без сомнения, будут очень трудными. Потому что сегодня бои идут очень яростные. Мы сделали все, чтобы остановить военные амбиции России путем санкций.
И как, по-вашему, все идет?
Я думаю, болезненно.
Для кого? Для европейских или русских?
Нет, не следует рассматривать это в такой логике. Санкции всегда затрагивают экономику. Мы хотим остановить эту войну, не участвуя в ней. И в то же время мы хотим сделать все, чтобы Россия не победила. Чтобы Украина смогла защитить свою территорию. Мы не хотим устроить Третью мировую. Болезнее всего это помогать Украине и накладывать санкции на Россию.
Каждый день Бастилия Франции приглашает страну гостью посетить парад здесь, в Шанзе-Лизе. В этом году это 9 восточноевропейских стран. Польша, Чехия, Эстония, Румыния, Латвия, Словакия, Болгария и Венгрия. Все эти страны, конечно, на передовой войны на Украине. Они играют ключевую роль в защите Украины от России.
Цены на энергоносители выросли из-за этой войны и из-за того, что Россия использует энергию как оружие. Они перекрыли поставки через основной газопровод «Северный поток-1». Это сигнал, и мы рассматриваем это как очень четкое послание, что они используют газ как элемент этой войны. Мы называем это гибридной войной. И здесь я хочу четко сказать нашим гражданам, что это зависит не от нас, а это выбор, который может сделать Россия. Нам всем вместе нужно стать более экономными. Нам следует сделать это, чтобы не было прекращения производства и чтобы нам не пришлось останавливать экономику.
Тема этого празднования – солидарность и единство не только с Украиной, но и с ЕС и с НАТО.
Это ежегодная возможность для Франции продемонстрировать свою военную мощь. В этом году этот масштабный парад также про чествование Украины и союзников Франции из Восточной Европы.
В вопросах вы часто фигурируете как Юпитер. Если не он, то кто?
Я никогда не был поклонником подобных мифологических сравнений. Конечно, некоторые хотели меня представить в таком образе. Ну тогда уж вулкан. Так сказать, в кузнице, потому что я служу своей стране.
Макрон отказался от роли Юпитера, тогда уж вулкан, то есть сын Юпитера. Он не может представить себя иначе, чем богом. Между тем, мы до сих пор не знаем, каким путем он идет. Да и он тоже. Возможно, и вулкан, но без нити Ариадны.
Вообще, конечно, многое указывает на личные комплексы довольно грандиозных масштабов у этого человека, который называет себя вулкан. Летом, в любом случае, французы могут сколько угодно рассуждать о римской, греческой мифологии, вулканон или Юпитер, а вот зимой в холодных квартирах им будет явно не до вулкана. Выход из ситуации предложили как раз предприимчивые, вы не поверите, греки. Правда, не французам, а немцам, но идея прекрасная. Они зовут жителей Германии, греки, провести зиму в теплой Греции, что логично, пишет нам Бильд. В статье отмечается, что на острове Крит зима короткая, теплая, так что на отопление немцы там не разорятся. Шольца, который довел страну до того, что немцам дешевле уехать из Германии и провести зиму на курорте, чем топить собственные дома, осуждают уже 2/3 избирателей. Британская «Телеграф» пишет, что он может стать следующим Шольц и европейским лидером, потерявшим свою должность. То есть премьера ПАД в Евросоюзе может дополниться еще и локальным канцлера ПАДом в Германии. Первым уйти со своего поста пришлось пьянице, герою множества скандалов Борису Джонсону. Потом следом подала в отставку премьер Эстонии русофобка Кая Каллас, хотя она обещала вернуться, скорее всего вернется, но здесь имеет значение, конечно, тенденция. И вот теперь прошение об отставке передал президенту Италии премьер Марио Драги. Поводом стало состоявшееся на фоне грандиозного кризиса в стране голосование в Сенате о доверии правительству. Вот доверие правительство кое-как получило, но движение «Пять звезд» недовольное тем, что вместо поддержки населения деньги уходят на помощь Киеву, покинуло зал во время голосования, а значит, парламентская коалиция Драги разрушена. Ведь меньше 3 недель назад эти самые Шольц, Драги, Джонсон и прочие рассказывали на саммите G7, что Путин должен уйти. А Борис еще и грозился показать президенту России свои грудные мышцы, устроить переворот, свергнуть российского президента. Где теперь эти люди?
И отдельно тебе благодарен, Борис, мой друг.
Мой друже. Слава.
Слава Великой Украине, слава Великобритании.
Слава Великой Британии.
Никогда ранее за все столетия нашей парламентской демократии не слышала Палата представителей такую речь. Сегодня гордо в свободном мире звучат слова «Я украинец». И теперь время отложить в сторону все наши разногласия, господин спикер. Я знаю, что выражаю общее мнение парламента, когда говорю, что Британия и наши союзники намерены продолжить давление, поставляя нашим украинским друзьям оружие, которое им необходимо, чтобы защитить родину, которую они заслуживают. Продолжаем сжимать экономические тиски вокруг Владимира Путина, и мы перестанем импортировать российскую нефть. И мы будем использовать все методы, дипломатические, гуманитарные и экономические, господин спикер. Пока эта катастрофическая авантюра не провалится, и Украина снова не станет свободной.
Я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно, что я покидаю лучшую работу в мире.
Россия сейчас является прямой угрозой европейской безопасности. Фактически, если агрессия сойдет ей с рук, то это подорвет безопасность и стабильность во всем мире. Дамы и господа, мы живем в тот момент, когда агрессия вплотную подошла к границам наших стран. Я приехала буквально с передовой свободного мира и демократии. Кремль пытается построить еще одну стену, которая разделит Европу, и на этот раз Эстонии повезло оказаться по правильную сторону от нее, чего нельзя сказать об Украине.
Наше правительство пришло к руководству страной в очень сложное время. Несмотря на трудные времена, мы сделали много хороших и великих дел. Мы вложили 1 000 000 000 евро в укрепление обороноспособности Эстонии. Мы добились усиления восточного крыла НАТО, и мы были одним из самых больших сторонников Украины. Мы также осуществили влияние флотов пограничной охраны и сил обороны, о котором только и говорили десятилетиями. Я благодарна министрам, с которыми мы 1.5 года руководили страной. Эстония была в надежных руках.
Эффективны ли санкции против России? Я повторяю то, что говорят все международные организации. Я считаю, что они очень эффективны. Разумеется, этим летом они станут еще эффективнее.
Срочные новости. Буквально мгновение назад Марио Драги сказал, что он уйдет в отставку после того, как движение «Пять звезд» бойкотировало голосование о доверии правительству.
Мир важен не только для Украины, где погибают люди. Чувство незащищенности распространяется на нас всех. При этом война только продолжается. Если у них получилось один раз, они попробуют сделать это снова. Поэтому важно продолжать поддерживать украинцев, поставляя оружие, в том числе из-за наших собственных убеждений. Мы должны сделать все, чтобы Путин прекратил боевые действия, чтобы он осознал, наконец, что нельзя расширять границы с помощью силы в войне, которая распространяется на других.
В добрый, как говорится, путь. За прошлый месяц в Германии только цены на продукты подскочили сразу на 13% по сравнению с прошлым годом. Это самая высокая инфляция с начала введения немецкой статистики. Отказаться от российского газа Берлин тоже не сможет. Международное рейтинговое агентство Moody's считает труднодостижимой цель Германии сократить зависимость от газа из России до 10% к 2024 году. А если «Северный поток» не заработает в конце июля, 21 июля, если быть точнее, то экономика Германии может потерять от 3 до 6% ВВП. Уже сейчас, в середине лета, Берлин забирает газ из подземных хранилищ быстрее, чем закачивает газ туда. Рискует остаться без топлива к зиме. Как образно выразился премьер Венгрии Орбан, Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается. Ситуация во всем Евросоюзе является критической. Еврокомиссар по экономике Джентилони сообщил о снижении прогноза по росту ВВП Евросоюза в следующем году почти на процент. И повысил прогноз по росту инфляции в этом году на 1.5%. При этом Еврокомиссия считает тезис, что экономика Евросоюза страдает именно от антироссийских санкций, как вчера было снова заявлено официально, публично, пропагандистским лозунгом. Чтобы отвлечь европейцев от мысли, почему падает их уровень жизни, людей пугают российским оружием. Судного, разумеется, дня. Речь о ядерной подводной лодке «Белгород», самой длинной лодке в мире. Западные пропагандисты рассказывают, что она прячется под водой, что довольно логично для подводной лодки, и в любой момент готова стереть с лица земли любой город на выбор. Хотите Лондон, хотите Берлин.
Владимир Путин распорядился привести ядерные силы России в полную готовность, пригрозив, что противников России ждут последствия, каких не было в истории. По мнению военных экспертов, риск ядерного конфликта из-за войны в Украине намного выше, чем это было во время Карибского кризиса 1962 года. А тогда ядерная война между США и Советским Союзом едва не началась. По данным исследовательских центров США, по всей территории Российской Федерации размещены более десятка так называемых объектов С, основная функция которых – охрана на тысяч ядерных боеприпасов различной мощности, от ракетных боеголовок до водородных бомб. Как считают западные аналитики, на сегодня Россия может оперативно применить только один вид ядерного оружия – баллистические ракеты, размещенные на суше или на подводных лодках.
Что скрывает секретное русское супероружие? Атомная подводная лодка К-560 «Белгород». Ее длина 184 метра, и это самая длинная подлодка в мире. Оснащена предположительно 6 ядерными торпедами весом в 100 тонн. Недавно ее передали военно-морскому флоту, говорится в сообщении предприятия «Севмарш». Изображений секретного судна не так много. Это видео снято в 2020 году. Согласно сообщениям, подлодка оснащена 6 так называемыми торпедами судного дня. Белгород оснащен автономными глубоководными станциями. Подводные дроны работают в автономном режиме и могут вызвать цунами и ядерное загрязнение побережья. Москва планирует применять подлодку как оружие возмездия в случае ядерной атаки.
Мы должны серьезно воспринять слова Путина, Герасимова и других о том, что они готовы применить ядерное оружие. Но это не должно удерживать нас от решительных действий в Европе прямо сейчас. У НАТО есть весь необходимый потенциал, чтобы обороняться.
Близость зоны конфликта к Европе и то, что ее граница проходит по суше, повышает риски. Этот фактор делает ситуацию еще более тревожной, чем во время Карибского кризиса. Применение ядерного оружия в этой войне было бы крайне мягким. Это если пересечь эту черту, никто не знает, чем все закончится.
Ну а британцев ждет бедствие пострашнее любой ядерной войны. Опальный Борис Джонсон, который собирался уйти из политики, предсказуемо передумал. Он заявил, что останется депутатом парламента и после отставки. Придуманный им повод угадать очень просто. Делает это Борис якобы для защиты, конечно же, Украины, которую ему просто не на кого оставить. Тем временем в Британии в разгаре борьба за пост премьера, пока лидирует бывший глава Минфина Риши Сунак, его главный конкурент Пенни Мордант, младший министр торговли, экс-министр обороны Великобритании, а заодно, и это не шутка, бывшая ассистентка фокусника. Страна, что называется, возможностей. О ее трудовом бурном прошлом шутит издание «Таймс». Внимание на экран, хоть и карикатура, и тем не менее. Распиленная на две части, Мордант говорит, как бывшая ассистентка фокусника, я знаю, как обдурить партию Тори. В Шотландии обдурить решили украинских беженцев, их хотят отправить на эстонский лайнер паром «Виктория», который пришвартован в Эдинбурге. Звучит достойно, красиво и убедительно. Вот только каюты на судне меньше, чем тюремная конура. Зато озаботились британские власти судьбой украинских беженцев. Сайтам знакомств запретили публиковать объявления о знакомствах с украинками, поскольку украинки по известным причинам используют уязвимости, связывают их уязвимость с сексуальной привлекательностью. Ну, то есть женщины приезжают и, понятно, куда попадают. Чем промышляют и чем зарабатывают. Громкий скандал в Скандинавии в этой связи. Полиция Швеции и Норвегии вскрыла большую сеть проституток, и впервые украинок среди них было больше, чем румынок. Будем считать, что так и выглядит перемога.
Объявления о знакомствах, дающие шанс познакомиться с одинокими украинскими женщинами, запрещены, поскольку наблюдатели утверждают, что они используют уязвимость и связывают ее с сексуальной привлекательностью.
Одно из рекламных объявлений содержало изображение женщины на балконе и подпись с ошибкой. Познакомьтесь с тысячами одиноких украининских женщин. Забудьте об одиночестве, позвольте себе быть счастливым. Другие версии рекламы, в которых также с ошибкой написано «украинские», предлагали связать одиночих со всего мира с их идеальным партнером. Было подано 3 жалобы в управление по стандартам рекламы, в которых говорилось, что продвижение такой рекламы было неуместным и оскорбительным, учитывая продолжающееся вторжение России на Украину. Поддерживая возражение, агентство заявило, что изображения женщин, показанные в рекламе, были созданы для того, чтобы возбудить читателей, а модели были одеты в облегающую одежду с глубоким вырезом.
Эти 3 онлайн-рекламы сервиса знакомств появились после того, как правительство запустило схему поощрения населения к размещению украинских беженцев, спасающихся от русского вторжения. И буквально в прошлом месяце Европолиция сообщила, что идентифицировала некоторое количество постов на веб-сайтах по всему континенту, которые пытались обмануть украинских беженок и вовлечь их в сексуальное или трудовое рабство. Перед тем, как удалить объявление, одна из компаний в свою защиту сказала, что реклама не касалась войны на Украине, а также не вызывала симпатии к украинским украинским женщинам или украинскому народу в целом. Однако было добавлено, что они несовместимы с их политикой отказа от рекламы проституции и торговли людьми.
YouTube недавно разместила на своем сайте видеорекламу, в которой американским мужчинам предлагалось забрать то, что принадлежит им, имея в виду украинских женщин.
Славянские женщины по-настоящему благодарны и уважают американские традиции. Они старомодны, воспитаны в уважении к семье и традиционным ценностям. Американские парни обычно менее страстны и эмоциональны, чем славянские мужчины. Девушки предпочитают американских мужчин, потому что они более амбициозны, финансово и социально ответственны. Славянские женщины говорят по-английски. Это немаловажно, правда? Семья и материнство священны для большинства девчат из славянских стран. Славянские женщины не обращают особого внимания на разницу в возрасте. Большинство из них предпочитают мужчин старше 40, поскольку они опытные и надежны.
Отвлечемся от амбициозных, как нам стало теперь уже известно, украинских женщин, которые решили испытать судьбу в капиталистических странах, хотя... Есть на этот счет одна неприятная британская новость. Одна украинка, мы помним, вышла замуж за жителя Лондона, увела его из семьи. У них все хорошо, а другой повезло меньше. Вот они обменялись опытом. Два месяца хватило, он ее вышвырнул. Я об этом. Все, придется ехать домой. Ну ладно, есть дела в самом деле чуть-чуть поважнее. Только что британская же по совпадению разведка сообщила, что... По их информации, российские войска зафиксировались в Северске. Также командование Украины приняло решение, сообщает уже Донецкая народная милиция, о поэтапном выводе войск из Северска. Это те новости, которые прямо сейчас приходят по лентам информагентств. Давайте в этой связи перенесемся в Донецкую народную республику. На прямой связи Александр Ходаковский, основатель бригады «Восток». Александр Сергеевич. Здравствуйте, приветствую. Что нам об этом известно? Какие новости с фронтов? Можете ли подтвердить, опровергнуть информацию про Северск? Слишком много источников указывают на то, что украинцы и от этой местности решили все-таки отказаться.
Да, добрый день. Ну, мы тоже руководствуемся информацией, которая поступает из всех общих источников. У нас иногда появляется возможность перепроверить ее, связавшись с кем-то конкретно, непосредственно на месте. Иногда не получается, и мы тоже ждем, пока эта информация подтвердится. Но сам факт того, что мы все-таки сохраняем стратегическую инициативу и выдавливаем противника из этого района, Лисичанск, Северск, Северодонецк. Вот противник сейчас пытается выровнять линию фронта для того, чтобы, так сказать, сократить ресурсы, которые задействованы на этом участке, и иметь возможность перебросить их на другие направления, которые сейчас становятся постепенно более стратегически важными, потому что наша же задача все-таки заблокировать донецкую группировку. И, с другой стороны, он пытается избежать любых мешков, окружений, чтобы не повторять опыт Мариуполя, других городов, где украинские вооруженные силы оказались полностью блокированными. Это, конечно, понятно, что это деморализует украинскую сторону, это приводит там, к повышенным потерям. Поэтому, конечно, сейчас они маневрируют. Видимо, они не считают уже Северск каким-то очень важным для себя узлом. И, видимо, все-таки военная партия победила политическую партию. Потому что до сих пор... Вот еще буквально 2-3 недели назад политическая партия в Украине настаивала на там, войне до победного в каждом городе. Но тут надо подразумевать до нашего победного конца, потому что в любом случае, как бы они ни сопротивлялись, все-таки эти города оказывались со временем под нашим контролем, мы продвигались дальше. И вопрос стоял только в степени разрушения этих городов и степени потерь с обеих сторон. Сейчас они, видимо, все-таки... вняли какому-то своему военному смыслу и начинают выравнивать линии фронта, понимая, что, и даже мы это наблюдаем по каким-то там секретным докладам, которые публичатся на украинской стороне, о готовящемся наступлении с нашей стороны, несмотря на то, что они сами заявляют о подготовке собственного наступления. Они понимают, что удары будут нанесены в направлениях, которые не лобовые, а боковые, и хотят, собственно говоря, перегруппировать свои ресурсы, и отдают постепенно территории для того, чтобы, так сказать, оптимизировать линию фронта. Поэтому сейчас мы продвигаемся, повторяю, несмотря ни на какие действия со стороны вооруженных сил Украины, несмотря на применение всех этих импортных образцов вооружения, которые достаточно эффективны сами по себе, все-таки стратегической инициативой владеем мы и давим противника в заданном направлении.
В украинском генштабе при этом заявили, что за неделю такой срок они отвели для анализа ситуации, за неделю не потеряли ни метра, как они выражаются, украинской земли. Якобы российская армия стоит на месте. Подтвердите, опровергните, насколько серьезно можно к этому относиться.
Нет, ну на большинстве, конечно, десятков или сотен километров в линии фронта у нас сейчас положение достаточно статичное. Мы, когда продвигаемся очень такими незначительными темпами, потому что это обусловлено прежде всего переброской наших ресурсов туда, где сейчас вот завершается наше наступление. Дело в том, что концентрация наша на большинстве участков в линии фронта, она достаточно для того, чтобы сдерживать противника, любую его активность. И при этом, действуя оптимальными ресурсами, мы все-таки двигаемся там, где у нас движение получается. Ведь инерция противника сейчас пятится назад, вот по тем направлениям, которые мы сейчас обсуждаем, и направление Артемовска в том числе. И мы не хотим, чтобы он стабилизировался для того, чтобы, ну, скажем так, он сумел закрепиться более надежным способом, сумел админироваться и постоянно его поддавливаем. Так что сведения со стороны украинского генштаба не соответствуют действительности. Все-таки продвижение наше продолжается, но именно на тех направлениях, где мы изначально выбрали для себя наступательную тактику и перебросили туда ресурс. Если мы сейчас будем неэффективно использовать этот ресурс переброшенный, ну, значит, в таком случае противник остановится и на этих направлениях, и сумеет подготовиться к обороне более основательно. Потому что постоянно отступая, конечно, он не в состоянии создавать серьезные какие-то укрепрайоны. Все это делается наспех, и у нас больше шансов двигаться на плечах противника, что мы и должны сейчас делать, и в принципе делаем.
Про Херсон очень много спекуляций с украинской стороны. Якобы готовится контрнаступление или началось контрнаступление. Якобы иные поселки уже отбиты украинской армией. Тоже как к этому относиться? Насколько серьезно и проверенно является эта информация?
Ну, давайте будем корректны.
Да, это правда.
Давайте будем корректны и не будем недооценивать, скажем, потенциал противника. Мы понимаем, что они воюют на территории, которая его подпитывает хотя бы мобилизационным ресурсом. Мы понимаем, что противника поддерживает всемерно Запад, и поставляя новейшие типы вооружения, и поддерживая украинскую экономику финансово. То есть да, противник способен огрызаться, противник способен действовать активно. Периодически мы эти активизации наблюдаем. Но пока вот на протяжении последнего времени мы ведь существенных успехов не наблюдаем. Просто я всегда отсылаюсь к такому фактору. Действовать в обороне – это одна парадигма войны. Перейти в наступление, поставить себя в уязвимое положение – это совсем другая история. Потому что сейчас, когда мы движемся, нам противодействует мало того, что подготовленные заранее укрепрайоны, где противник находится в долговременных укрытиях, которые способны выдерживать различные степени воздействия. С другой стороны, он перекрывает все подступы минными полями, работает артиллерией, то есть он создает условия, при которых нам нужно терять значительные силы для того, чтобы прорваться к какому-то населенному пункту и завязаться в боях в городе. Это существенный фактор. Но этот же фактор, он равнозначен и для них. Если противник переходит в наступление, он сталкивается с такой же системой обороны, которую мы тоже, находясь вот в состоянии позиционной войны, успели подготовить. И противник будет поставлен в такое же положение, какое сейчас поставлены мы. Готов ли он к этому? Вот тут большой вопрос. Если речь идет о захватывании каких-то незначительных с точки зрения стратегии участков местности, где противник может там преуспеть или похвастаться, да, это одна история. Но выбить нас из контролируемых нами районов у него не получится, потому что действует наступление, и мы это уже понимаем сейчас, несмотря на все, так сказать, потенции противника. Наш противник пока не в состоянии. Бить из глубины дальнобойными системами вооружения, наносить нам какой-то урон, да, пожалуйста. Американцы, там, европейцы, которые поставляют, там, чехи, которые поставляют «Цезарь», там, американцы, которые поставляют свои «Хаймарсы» и прочее. Конечно, это позволяет делать. То есть недосягаемых до нас дальностей, наносить по нам удары – это одно. А бросить пехоту, тем более мобилизованную и не очень хорошо обученную, несмотря на то, что они там все-таки проходят курсы взлет-посадка, это совсем другое. Это огромные потери, потому что эта масса, она, ну, получается, что живым щитом они должны продавливать нашу оборону. Ну, то есть поставив себя в наше положение, перейдя в наступление, противник, мне кажется, ничего позитивно не добьется, только получит огромное количество потерь, которые неизбежно отразятся на состоянии боеготовности украинской армии.
Но это остервенение, с которым они, очевидно, в последнее время начали вести боевые действия, это следствие поставок западного оружия? Так к этому можно относиться? Так дерзко, лихо, агрессивно?
Я думаю, к этому можно относиться и так, и этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, потому что мы одно время, и я в том числе, недооценивали на самом деле эффективность действий этих противников, действий этих систем вооружения противника. Если говорить о тех же, например, «Хаймарсах», то для вот широкой аудитории, чтобы было понятно, мы часто называем «Хаймарсы» системами РСЗО, на самом деле системами РСЗО это не является. Это обычная баллистическая ракета, способная наводиться по системе GPS и попадать в квадрат там, 1.5 метра, условно говоря. То, что они упакованы, например, как наши там «Грады» в блок, например, этих ракет, ни о чем не говорит. Это просто, скажем так, для удобства перевозки, для удобства работы с ними. И под действие этих «Хаймарсов», систем так называемых, это больше, ну, скажем так, это системы, которые позволяют, ну, в принципе, обходиться без тактической авиации и заменять тактическую авиацию в некотором смысле. Но под действие этих систем разрабатывалась десятилетиями целая тактика. И разработка этой тактики, она началась еще со времен Первой Иракской войны, когда впервые эти системы были применены. И эта тактика включает в себя комплексный подход. Это и системы артиллерийского обнаружения, артиллерийской разведки, так называемые радары артиллерийские. Это и действия различных групп, которые должны выявлять наши позиции, откуда мы ведем огонь, чтобы потом теми же «Хаймарсами» наносить точные удары. И вообще, в принципе, они отражают всю концепцию западную, натовскую, по противодействию странам бывшего Варшавского блока, когда мы давили своей массой огня, а противник перешел к новой стратегии и сделал ставку на оружие высокоточное, тем более спутниковая группировка им делать это позволяет. То есть я это все свожу к тому, что сейчас действительно у них есть ресурсы, и западные специалисты, операторы, которые работают с этими системами и передают опыт украинцам, ну, работают достаточно эффективно. Вопрос в другом. Сейчас это останавливает нас или не останавливает? Как я уже дважды сказал, стратегическая инициатива на нашей стороне. Да, мы имеем сложности, да, мы сопротивляемся, вернее, сталкиваемся с сопротивлением противника. И под противником мы в данный момент понимаем не только украинскую армию, но и в целом в совокупности все эти усилия Запада, которые направлены на поддержание этой украинской армии и поддержание ее боеготовности.
Спасибо вам огромное. Что остается делать? Вывод один единственный. Уничтожать те самые ресурсы, которыми с недавних пор обладает украинская армия, ну и тех, кто способен пользоваться этими ресурсами, тоже приходится уничтожать. Александр Ходаковский, основатель, командир бригады «Восток» на прямой связи. Донецкая Народная Республика. Важно обратить внимание, в самом деле, огромное, великое множество спекуляций на тему Херсонской области. Там же находится так называемая серая зона, которая действительно то туда, то сюда переходит из одних рук в другие. Но название поселков, которые бравые украинцы мужественным образом, как они говорят, освободили, пока никто в украинском генштабе пошли уже какие? Вторая неделя не называет. Ну ладно. Владимир Владимирович, с вас начинаем.
Действительно, пару населенных пунктов Херсонской области называли как-то, но потом наши военкоры оттуда выходили и показывали, да, вот смотрите, мы тут, да, вот он, склад вооружения и прочее. Так что делите все насчет Херсона на 10, если не больше. Я хочу напомнить, вот сейчас опять Украина ликует, якобы обладминистрацию покинули уже там, значит, оккупационные власти, войска. Я просто хочу напомнить, первый раз о том, что все, из Херсонской области уходят российские войска, Арестович сообщил 5 апреля сего года. Ну и с тех пор все выходят. Так что просто надо чем-то действительно дух поддерживать. Причем очень хорошие есть анализы даже в западной прессе, которые объясняют, почему Украина, даже если вот взять на веру сообщения о миллионе, которые уже не накопили вооруженных сил, не могут наступать на Херсонскую область. Так что в этом смысле, я думаю, действительно, тут военные эксперты больше расскажут. С чем я не согласен чуть-чуть с уважаемым господином Ходаковским, это с тем, что он вот поспорил с Генштабом Украины насчет этой недели. На самом деле Генштаб Украины сообщил чистую правду, как это бывает иногда такое, знаете. Действительно, на этой неделе ни одного метра украинской земли они не сдали. Потому что все, что они на этой неделе сдавали, это были населенные пункты Донбасса, да, оккупированные пока что Украиной. И действительно, никакого отношения к Украине они не имеют. Тут абсолютно Генштаб прав. Да? Мы освобождаем сейчас Донбасс, освободим, тогда уже можно будет говорить и о метрах украинской земли. Вот. Ну, а что касается, вот очень меня, конечно, вдохновил, что ли, возмутил, как это сказать, даже не знаю, возбудил вот это заявление бывшего президента
нечисти, КТР, нелюди?
Гаука, да. То есть, слушайте, вот кто бы говорил, а? Я просто хочу ясно, ну, напомнить, сообщить, ясно, что уже забытый персонаж, да. Он был в свое время известным деятелем антикоммунистического движения ГДР. Он там диссидентом был, значит, когда Германия соединилась, он там возглавил, в архивах Штази копался, ну и так далее. Причем вот это всегда нам объясняли. Он почему антикоммунист-то? Да потому что советские, значит, выкрали его отца, арестовали его отца, он там где-то в лагерях сидел, и потом вмешательство Аденаура последовало. Значит, и вот он с тех пор, понимаете, не любит коммунизм. И коммунистов. Но мы сейчас видим, как это мы верно не раз замечали, антикоммунизм любой, в общем-то, на самом деле объяснялся у них русофобией, да, то, что он сейчас заявляет, это что же не про коммунистов, да. Но, если вспоминать его отца и маму, собственно говоря, родителей, так извините, они вступили в национал-социалистическую партию Гитлера в 1932 году, когда еще даже это не было мейнстримом в Германии. То есть они убежденные нацисты были. И когда он говорит про нечестивых, да, и там, значит, с которым он, получается, что говорит? Что эти самые русские взяли и просто святых его родителей там задержали, арестовали после войны. Нацисты они. Вот кто они были, и он это знает прекрасно. А тут что-то рассуждает про честь, про совесть. То есть вот он, этот нацизм, в общем-то, его родителей проявляется теперь в нем, когда он рассказывает про русских, которых надо убивать, поскольку они нечестивые. Вот это действительно очень показательный момент. Вот, к сожалению, многие забыли из них, с чем эти самые нацисты шли к нам. Надо бы напоминать им периодически. Ну, а что касается вот этих заявлений Макрона, тоже вроде сделанных в честь, ну, день взятия Бастилии, праздник, да, он там посвятил кучу своих заявлений войне Путина, необходимости победить Россию и тому подобное. Вчера вот в Financial Times выходит в это же время заметочка о том, что во Франции из магазинов полностью пропала дижонская горчица. Ну, вы понимаете, для Франции дижонская горчица, это я не знаю, как у нас бы там борщ пропал, или тем более на Украине, украинское культурное достояние. Так что там один музыкант пишет, что вот поскольку нет во Франции дижонской горчицы, вот полностью исчезла из магазинов, да, то ему друг из Украины присылает, прислал несколько баночек дижонской горчицы, да, до чего докатилась Франция. А он озабочен войной с Путиным. Он сравнивает себя с вулканом. Очень вообще любопытно, да, великий наш бог вулкан забыл, что совсем недавно был такой европейский политик Борис Джонсон, который себя уже с Бореем сравнивал, с богом Бореем, богом ветра, да. Ну и где теперь этот Борей? Там додувает последние несколько дней, до сентября в лучшем случае, а то могут его и раньше отправить в отставку. А за его кресло идет действительно грызня неимовернейшая. Вы сказали, я вот изучаю сейчас эти действительно биографии этих кандидатов на пост Борея, да, Джонсона, и смотрю, ну это действительно, вот это Мордаунт, вы же помните, Атос в свое время, мы привыкли, Мордаунта убил сына леди Винтер. Вот, соответственно, для меня она тоже Мордаунт. Так я к чему? Вот, по сути дела, она больше нигде не работала до начала политической карьеры. Вот единственная, действительно, ее трудовая биография – это должность ассистента фокусника. Нет, потом она в 2010 году пошла в политику. Видимо, ей подсказали, что надо что-то в биографию вставить. Она в тот же год, в 2010 году, поступает резервистом военно-морских сил. Ну, там покрасовалась в форме и так далее. Но вы понимаете при этом, что такое резервист, да? То есть она параллельно депутат парламента, тут же резервист. И теперь ей всюду там в биографии говорят, ну, она же ветеран, понимаешь ли, вооруженных сил военно-морского флота Ее Величества. Вот и все. Вот это вся биография до того, как она стала политиком. Потом несколько дней поработала министром обороны Великобритании. Ну, и вот, понимаете, она теперь действительно фаворит. Но почему фаворит? Да потому что ее никто не знает. Потому что антирейтинг Сунака колоссален внутри консервативной партии. Его считают прямо ответственным за отставку Борея. Джонсона, значит, и Ли Страсс, ну, вы помните, вы знаете, да, ее образование, она сама призналась, что больше изучала сексизм и расизм, чем читать и писать, поэтому, в общем, это много объясняет. И вот, соответственно, вот вам потенциальный премьер-министр, нигде, кроме волшебника этого, фокусника, не работавшая. Вот это вот
так действительно... Так называемая табула раса, не к чему придраться.
Что угодно вложи.
Святой человек.
И она может говорить все, что угодно. Ее сейчас, поскольку ничего вообще за ней нет, ну вообще, ни хорошего, ни плохого, ей нашли единственное, что она где-то противоречивые заявления сделала по правам трансгендеров. Вот это все, вот это главная тема обсуждения. Где-то там несколько раз заявила, и только это теперь и обсуждают. Вы же понимаете. Но при этом, я думаю, что сейчас многие приложат максимум усилий, чтобы ее со второго места оттолкнуть, чтобы она не попала в финальный список для голосования среди членов партии. То есть для этого Сунак может даже поделиться несколькими депутатами с той же Лизой Трасс, да? Потому что если она попадает, опросы показывают, именно из-за того, что у нее нет антирейтинга, вот нету того, как у Трасса или Сунака, она побеждает в парах с любым из них, по большому счету, вот в этом последнем финальном туре голосования. Так что там еще мы до сентября увидим такие интриги и драки, что мама не горюй будет. Ну и, собственно говоря, последнее про тему украинских проституток. На самом деле мы должны понимать, речь не только о тех женщинах, которые вот пошли зарабатывать легкие деньги в Европу. Там действительно немало жертв этого самого сексуального трафика. Та же Британия и целый ряд других стран Европы создали систему для украинских беженок, которая делает их этими жертвами, целью этих самых торговцев людьми, живым товаром. То, как описывают, как это в Польше, например, происходит, когда заезжают, заходят, там тысячи заходили женщин, детей, сплошь чувствительные категории, стоят люди, им сейчас женщинам говорят, не отдавайте никому паспорта. Ну, извините, если эти люди представляются миграционной службой, забирают эти паспорта, заталкивают в машины и везут, что они могут сделать? Это действительно сейчас будет огромной, колоссальной проблемой для многих стран Европы. Как, кстати, проблема, сейчас вот на центральной станции Амстердама вскрыли там большой перевалочный пункт, где регистрируют украинских беженцев. Вскрыли голландские журналисты, оказывается, там украинцами и не пахнет особо, поскольку сплошь выходцы из Иордании, Египта и целый ряд других арабских стран. Ну, представляются украинские беженцы, а кто, как они отличаются, да? Что украинец, что иорданец, для голландцев все на одно лицо. Им дают документы украинского беженца, а дальше они растворяются в Европе.
Срочные новости сейчас приходят от Министерства обороны Российской Федерации. Много было спекуляций на тему Винницы. Наверное, все обратили внимание. Так вот, официальный комментарий. Первый, единственный. 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. Любопытно, что как только был нанесен удар, на месте появились репортеры CNN, которые обвинили российских военных в идиотизме форменном. Они сказали, что так как дом называется «Дом офицеров», русские подумали, что там собираются офицеры, решили уничтожить это здание, совсем не предполагая, я имею в виду репортеры CNN, что в Советском Союзе, а теперь в Российской Федерации, на Украине, каждый второй ДК называется «Дом офицеров», и это совершенно не кажется нам подозрительным. Ежели был нанесен удар по зданию Дома офицеров, значит, на то были основания. Какие основания, сообщает Министерство обороны Российской Федерации. В момент удара по военному объекту в Виннице проходило совещание украинских сил с иностранными поставщиками оружия. Участники все. Совещание уничтожено. Участники совещания на военном объекте в Виннице обсуждали передачу Киева очередной партии самолетов, средств поражения, ремонта авиапарка. Как только появится это заявление Коношенкова, немедленно вам покажем. Алексей Александрович.
Договорились. Все в порядке.
Ну, объяснили, конечно.
Передали все, что надо. Да. Они же хотели с ним быть в единстве, но теперь пускай будут в единстве-то. Это все правильно сделали, тут даже не обсуждается. Вчера целые там это рассказывали, что там роддом рядом, там вообще там пострадал. Там, ересь несут. Пускай правильно, пусть знают. Приехали на территорию Украины там по поставкам оружия, получите. И еще на Банковскую там часто приезжают разные клоуны к своему коллеге. То, там тоже надо им понимать, что доездитесь, ребята, будет вот то же самое. Так что тут все правильно сделано. Вот. Что касается наступления на Херсон, тоже два слова. Вот как говорят, у России два союзника, армия и флот. У Украины тоже два союзника, фотомонтаж и видеомонтаж. И очень даже хорошо перемога получается с этими двумя союзниками. Фото и видеомонтаж заходит хорошо. Так, теперь, что касается евроинтеграции, успешной евроинтеграции, действительно, проститутки из Украины, они сейчас являются первыми по сравнению с румынскими, это действительно все об этом пишут, в Швеции, в Норвегии там, и так далее. Вот. Ну, а что они хотели-то? Ну, там, да, есть, конечно, и черный трафик, и так далее, но в принципе, я скажу, что если уже говорить о вообще беженцах, которые идут с Украины, то вот ООН провело недавно соцопрос среди них, и оказывается, 74% вообще даже не думают возвращаться на Украину. Они даже не собираются, они вообще такой мысли у них нет. 16% говорят, ну, может быть, мы вернемся потом когда-нибудь, так сказать, и так далее. Вот и вся конструкция. Поэтому им как-то надо выживать, понятно? Ну, а как выживать? А там европейцы, они сами там сейчас еле выживают. То есть они же там вот эти 10 негритят собрались, G7, там, G20, вот, то они стоят там, вот, фотография хорошая, где вычеркивают их. То есть, один там, так сказать, я не знаю, вот Борис поперхнулся, их осталось 8, да, там сказать. Драги ужалил шмель, их осталось 7. Ну и так далее, понимаете. Не знаю, они будут воевать, видимо, с Россией до последнего, так сказать, главы государства европейского. Так, что ли, они собираются делать? Ну, это уже даже сегодня, смотрю, уже поляки стали, уж какие поляки к нам это отношение, да, как они не любят там нас, вроде как. Но, тем не менее,
не стали, сомневайтесь.
Стали клеить везде, что в повышении цен виноват Дуда. Вот мы уже замучились говорить, почему у нас...
Те поляки клеят не потому, что нас с вами любят, а потому, что это владельцы и сотрудники магазинов, которые получают по шапке от польских потребителей. Абсолютно. Они приходят в магазин, там все дорого, виноват якобы Путин. Ну, разумеется, не Путин, и уж точно не те люди, которые меняют ценники. Вот написали публично, популярно. Дуда.
Чтобы не доставали их уже. Да? Это, не, конечно, не из-за любви к нам, но разумеется, уже тоже, но... как бы ситуация-то все в одном котле. А, вот,
хаотизируются мировые процессы, чего уж там вышло из-под контроля.
Американцы-то сами, слушайте, они тоже так же говорят, так, ладно, хорошо, санкции санкциями, так, удобрения не надо, это можете поставлять, лекарства можете поставлять, продовольствие можете поставлять, Газпрома, так сказать, банк в Германии выводим из-под санкций, Альфа-банк выводим из-под санкций. То есть, понимаете, здесь считаем, здесь не считаем, здесь рыбу заворачивали, они тоже там понимают, что проблема вообще серьезная. То есть вот Литву сказали, не будет транзита. Вчера губернатор Калининградской области говорит, слушайте, ну мы договорились практически. Опять выходит, нет, мы там никому ничего не дадим. Потом одергивают эту Ингрид Шимонитову и говорит, значит, ну из-за евроатлантической солидарности мы все-таки вот решили транзит делать. Ну вот прям... Ровно по классике, когда хулиганы подговаривают шестерку, говорят, ты пойди там соседу нагать под дверь, а мы тут тебя защитим. Ну, они раз, а сосед выходит, говорит, слышь, я вам сейчас всем уши надеру. А говорит, ну, извини, придется тебе убрать все это. Ну, из-за солидарности я сейчас все буду убирать. Ну, ведут себя как вот, ну, дети, вот реально как дети ведут себя. Я вот вообще не понимаю, что происходит. И, ну, конечно, по нам тоже бьют. Это серьезно, и надо заметить, что правительство вот уже довели до того, что оно запретило вывозить с Камчатки больше, чем 10 килограмм красной икры. Ну, я не знаю, конечно, это ужасно, на мой взгляд, и удар такой нанесен по нам серьезный. Ну, я надеюсь, все-таки наше население как справится с этим делом. Вот, все-таки, не знаю, то ли из-за Камчатки, что у них там должно быть побольше, хотя у них и там, ну, так его... То ли, чтобы не пропадало.
Пусть это станет самым главным нашим мучением.
Да, ну, понимаете, нет, это серьезно, так вот, запрет-то пошел. Ну, а там все по-взрослому. Там все по-взрослому, как мы знаем. Там все уже, там сказать, мыться, там обогреваться, продукты там и так далее. Ну, это ж ведь реально сейчас возросло вот этот вот слой, который получает бесплатные продукты. Их возросло там, по-моему, по данным, кстати, американцев на 74%. То есть, потому что они просто, не... естественно, из-за таких цен это невозможно просто это делать. Вот, и особенно цены на ЖКХ. Вот, но проявляются, на мой взгляд, очень удивительные вещи. Например, когда Байден прилетел туда, в Саудовскую Аравию, там единственное, что положительно, это температура, плюс 45. Все остальное, я думаю, будет довольно сложно с ним обсуждать, потому что наследный принц, которого, когда Байден приходил, он говорил о чем? Я сделаю все, чтобы он не пришел к власти. Как он с ним собирается договаривать сейчас? Они же, видите, ребят, все помнят. Это Восток. Дело тонкое, они ему пощечину-то дали. Именно сегодня они объявили, что они закупают в два раза больше мазута, чем они покупали. Прямо вот в этот день, когда он прилетает.
У России.
Это, да, у России, конечно, у России. То есть это такой прям удар так с разбегу. Больше того, они им поставляли какие-то системы ПВО, которые даже, так сказать, на коленке сделанные беспилотники не брали. Поэтому у них там свои отношения. Не думаю, что у них там что-то будет. Тем более, что у нас отношения, кстати говоря, достаточно хорошие. Я вот надеюсь, что мы, правда, можем быть такими консолидирующими силой мусульманского мира. И у нас там позиции серьезные. Посмотрим, о чем он договорится. Надеюсь, ни о чем. Надеюсь, ни о чем. Больше того, например, в самой Америке популярный ведущий, это Джимми Дор. Вот это прям как будто луч света в темном царстве. Он прям ровно объяснил так, как есть на самом деле. Что произошло, я не очень сейчас пока понимаю, но факт остается фактом. Он сказал, что Украина теряет Донбасс, это уже однозначно абсолютно. И что, значит, Зеленский бомбит города, мирные города абсолютно, понимая, что они никогда не вернутся на Украину. А все это произошло из-за того, что был вот переворот 2014 года, и Донбасс с этим не согласился. Читаю, думаю, да ну ладно. А ну вот что происходит? Может, там правда какое-то происходит уже событие, которого мы до конца еще не осознаем. Но это первый раз, я вообще ни разу не слышал, чтобы сказали ровно правду, какую есть. А про мирные города, про переворот, про то, что в любом случае все будет решено и потеряет Донбасс, и никуда, так сказать, от этого уйти уже невозможно. Невозможно. Поэтому, может быть, там тоже что-то проявится. Ну и что касается Макрона. Вы знаете, это классический пример того, когда чиновник хочет сделать все, ничего не делая, но чужими руками. И вот это вот, тут надо переводить его еще, мне кажется, с французского на здравый язык. Вот там вот есть сурдопереводчик, а мне кажется, там надо вот так вот показывать, там сказать...
Да вы прирожденный сурдопереводчик.
Я и говорю, вот, других вариантов просто нет. Ну, то, что он говорит, только так можно переводить на нормальный язык. То есть он реально об этом говорит.
Ну, вторая так и переводит.
А, ну, и скорее всего, да. Там, да. Что он несет? Показывает пальцем, все. Других вариантов, мне кажется, в его речи нет. Хотя, в общем, праздник известный, даже у нас он всегда отмечался. Взятие Бастилии, которая, кстати, вымощена там, по-моему, вот эти как раз Елисейские поля этой Бастилии, они там вымощены, по которой они вот с успехом там ходят, не знаю.
Там символизм заключается еще и в том, что накануне Эйфелеву башню традиционно, как теперь принято во всем мире, подсветили в жовто-блакитные цвета украинского флага. Это, возможно, ее последнее выступление Эйфелевой башни в том контексте, что придется отключать подсветку центральных зданий, в столичных, в том числе городах, из-за нехватки бюджетных средств. Это я уже не говорю о том, что сама Эйфелева башня находится в плачевном состоянии, отремонтировать ее тоже пока не получается. И тоже ввиду того, что стоит это слишком дорого, решили пока заменять только те действительно по-настоящему прогнившие детали, но всем миром они решили поддержать Украину. То, что происходит на наших глазах, истинный хаос. Прямо даже любопытно, чем все это в итоге закончится. И премьер Апат обращает на себя внимание. И Байден едва ли выглядит убедительным. Его турне уже назвали провальным, но только стингеры удачным образом работают на Украине. Но тоже не очень понятно, как надолго хватит именно этой тактики Запада. Смотрим.
Британская Sun публикует кадры, как ВСУ учатся обращаться с американскими ПЗРК «Стингер». Во время афганской войны США передали маджахедам 4000 ракет на Украину. Пентагон отправил уже больше 1500. Киев требует больше.
Я надеюсь, что Украине будут предоставлены и ракеты с большей дальностью поражения. Над этим работаем на всех уровнях. И буквально на этой неделе у нас был разговор с представителями Соединенных Штатов Америки. И мы еще раз на уровне комитета акцентировали внимание на том, что нам нужны именно более дальнобойные ракеты, которые будут позволять на более оперативной глубине поражать те объекты, которые являются законными военными объектами.
В США, как пишет New York Times, уже боятся, что своих запасов через несколько месяцев может не хватить Пентагону. Проблемой по-прежнему остается и то, что ВСУ не умеют управляться с западной техникой, и их приходится забирать с фронта, чтобы учить.
Официальные лица обеспокоены тем, что вывод слишком большого количества украинских артиллеристов с линии фронта на несколько недель обучения работе с новым оружием может ослабить оборону Украины и ускорить продвижение России. Кроме того, официальные лица Пентагона выразили обеспокоенность тем, что боеготовность США пострадает, если война будет продолжаться месяцы или дольше. После двух десятилетий поддержки в основном контртеррористических миссий, оборонная промышленность Америки практически прекратила производство оружия, которое понадобится Украине, чтобы пережить долгую войну на истощение.
Активнее всех ВСУ сейчас тренируют Великобритания. Джонсон обещал Зеленскому обучать по 10 тысяч военных каждые 4 месяца. Глава Foreign Office Truss в рамках предвыборной гонки за место Бориса пытается объяснить, чем она лучше.
Как вы можете себе представить изменения в правительстве, если вы все время и так находились в кабинете Джонсона?
Как вы знаете, я фокусировалась на том, чтобы добиться того, что Владимир Путин проиграет на Украине. Мы продолжим эти усилия.
Специально для Киева Испания готова расконсервировать 10 танков «Леопард» и 20 БМП М113. Но не просто так. Технику Мадрид как бы дарит, но как только она станет собственностью Украины, Киев обязан будет профинансировать ее модернизацию на территории Испании. Нужно на это от 5 до 15 миллионов евро, сообщает испанская инфо «Дефенса». Иными словами, Мадрид предлагает Киеву отремонтировать свой хлам, а затем на нем воевать.
Танки «Леопард», отобранные для партии, которая может быть передана в дар Украине, находятся в различном рабочем состоянии. Некоторые из них могут быть восстановлены довольно быстро, а другие потребуют больше работы. Либо потому, что их системы были полностью разобраны на запчасти на другие машины, либо потому, что они 10 лет простояли без минимального обслуживания.
Немецкий оборонный концерн «Rheinmetall» специально модернизирует 30 БМП «Мардер» в рамках круговых поставок Украине, пишет Deutsche Welle. Опять сложная схема. Мардер 70-х, 80-х годов продадут другим странам, которые, в свою очередь, уже поставят свою еще более устаревшую технику Украине. Канцлер Шольц по-прежнему не хочет поставлять Киеву немецкое тяжелое вооружение. Зато главный оборонный концерн ФРГ заработает.
Вы сегодня с визитом на заводе «Rheinmetall». Насколько он важен для экономики региона во время войны?
В этом процессе «Rheinmetall» будет играть решающую роль. «Rheinmetall» – оборонное предприятие с почти тысячей поставщиков, которые выполняют заказы. «Rheinmetall» – также крупный работодатель и очень важный фактор в экономике Нижней Саксонии.
На передовой на Украине появились чешские РСЗО «Вампир» и американские БТР М113. Заваливая Киев оружием, Запад, и в особенности американцы, спонсируют международный терроризм, говорит ветеран Вьетнамской войны, бывший сенатор США Ричард Блэк. По его словам, украинцы хуже нью-йоркской мафии.
Это просто безумие, что там происходит. Противотанковые ракеты «Джавелин», которыми США снабжают Украину, продаются в Даркнете и уходят всего по 30 тысяч долларов, при том, что американскому правительству они обошлись в 240 тысяч долларов. То есть всего за 12% от оригинальной цены вы можете купить это оружие и использовать его, чтобы, например, сбить самолет американских авиалиний.
Контрабанда оружия на Украине действительно встала на поток. В Киеве жители под видом полицейских перепродавали автоматы, которые Зеленский хаотично раздавал в начале спецоперации. Полиция изъяла у группировки 15 автоматов, более 6 тысяч патронов и фиктивные бланки разрешений на право ношения автоматов.
Я реально приехал, проверил. Вот напротив цирка выдают оружие. Давайте, у кого есть желание, быстро приезжайте и берите. Все, слава Украине.
ВСУ отказываются воевать и пытаются покинуть передовую всеми возможными способами. В одном из батальонов бойцы отказались выполнять преступные приказы Киева. Военная полиция всех мигом записала в дезертиры. Даже раненых солдат с их осколками.
Есть люди, которые должны были ехать еще позавчера в Лесу. Есть осколочными ранениями, которые до сих пор не достали. Их туда никто не возил. Их, получается, тоже записали в дезертиры. Ну, в ваших бумагах написано, что люди не захотели выполнять приказ. По состоянию здоровья, как может человек выполнять приказ, если он не работает?
Ну, вы поймите, если это приказ издан, то если он имеет какие-то проблемы со здоровьем, то это медицина разберет.
После объявления, что военно обязанные женщины тоже станут невыездными с 1 октября, Генштаб пообещал, что украинок будут брать в армию только по их согласию. Первые тренировки уже начались.
Голову разумно закрой руками.
Ряды ВСУ продолжают покидать иностранные наемники. В Канаду вернулся первый раненый головорез. Подорвался на мине и сейчас лечится в госпитале в Оттаве. Интервью дают под псевдонимом Джей Ти.
Мужчины действовали парами. Напарник Джей Ти, 52-летний ветеран армии США по имени Стивен Забельски, коснулся растяжки и подорвался на мине. Забельски умер мгновенно, и Джей Ти потребовал эвакуации. Когда грузовик, который прибыл, чтобы спасти его, застрял на ближайших железнодорожных путях, он попытался освободить автомобиль. При этом он подорвался на еще одной мине, которая была заложена рядом с гусеницами.
Главарь грузинского легиона Мамулашвили, который грозился не брать русских в плен, рассказывает о массовых потерях среди наемников. В грузинский легион даже закрыли прием всех желающих.
Ну, к сожалению, очень много жертв. Ну, не очень много, а много жертв среди граждан Грузии, которые приехали в Украину и помогали в разных подразделениях. Мы сейчас не рекрутируем. Может, на какой-то момент мы откроем опять рекрутинг и будем принимать ребят. Есть одиночные случаи, когда мы принимаем ребят только с колоссальным большим боевым опытом.
Да.
А вот американский ветеран Васкес с самого первого дня на Украине в США сейчас в отпуске. Дает интервью по гражданке в костюме тройки. Говорит, что в ближайшие дни вернется обратно.
Васкес говорит, принял решение поехать на Украину просто. Его бабушка родилась в Латвии и рассказала ему много историй о российских солдатах.
Вся моя семья по материнской линии была убита российскими солдатами. Она единственный выживший член семьи. Она работала в патагонной мастерской. Вы знаете, шила российскую униформу. Не знаю, в курсе, что это за моей спиной, но это русский танк.
Вернемся через минуту. Итак, Минобороны сообщает подробности ракетного удара по Виннице. Российский калибр попал точно в гарнизонный дом офицеров, сорвав таким образом совещание командования украинских в ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружения. Все участники встречи были уничтожены. Слушаем Коношенко.
Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицера в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи вооруженным силам Украины очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.
Пожалуйста.
Вообще та тенденция, которая в западной прессе и у некоторых политических деятелей наблюдается, она позитивная. Они вдруг осознали, что все, что они сами себе рассказывали очень долго о том, что Россия там разорвана в клочья, бензоколонка, вот это вот все, что с ней вообще не имеет смысла вести никакие переговоры в сфере безопасности, что косвенно повлияло на результат этих переговоров, которые были перед февралем. Сейчас все это начинает аккуратненько развеиваться. Выясняется, что русские очень страшные. Они успешно воюют с лучшими западными наемниками. Это же все элита западных армий, получается, то, что мы на Украине сегодня видим. Они же сами об этом рассказывают, что мы специалисты, мы лучший спецназ западного мира, мы туда приходим. Потом они приезжают и в ужасе рассказывают. Или видео снимают, как они там шарятся по лесопосадкам, прячется от российских вертолетов. Это хорошая тенденция. Замечательная тенденция, что они вспомнили, что у России есть ядерная триада. Не только подводные лодки, но и ядерная триада. Подсказываем западным журналистам. У нас есть еще ядерные поезда. У нас еще есть, у товарища Сахарова был план пролива между Канадой и Мексикой. Можем напомнить, да. Еще есть, знаете, ужасное. Проект «Мертвая рука». Опишите ее тоже. Это замечательно. Это будет замечательно заходить на вашу аудиторию, которая будет задаваться все большим количеством вопросов. А зачем мы тогда лезем туда, если это все действительно так? Мы что, совсем? Зачем мы лезем? Зачем мы Россию провоцируем? Сейчас общественность с этим знакомится. Что прекрасно. Значит, по поводу Великобритании. В «Таймс» сегодня написала, что Джонсон призывает голосовать за кого угодно, только, значит, не за товарища индийца. За кого угодно – это нормальная тенденция. В принципе, Байден – лучшее подтверждение того, что, в принципе, кто угодно может быть президентом Соединенных Штатов. Вообще
там
кто угодно.
Там личная история. Риши Сунак – первый человек из команды Джонсона, который подал в отставку, тем самым раскрыв этот ящик Пандоры, ну и Борис,
сама
знаете, что случилось с Борисом.
Борис оговаривается, не оговаривается, как обычно. Ну, действительно, если президент США можно отправить бандеролью в Саудовскую Аравию, про которую он столько всего интересного рассказывал и в период предвыборной кампании, и после, когда он рассказывал, что мы будем политику, построенную исключительно на ценностях, проводить. Но я напомню, Саудовская Аравия уже много лет ведет войну в Йемене, между прочим. Граждане Саудовской Аравии так или иначе были причастны к финансированию международного терроризма в массовом порядке. Хорошо, политика, основанная на ценностях. Я посмотрю, как Байдена будут встречать в Саудовской Аравии. Мне приходилось бывать в одном из дворцов королевских Саудовской Аравии. Там все сделано так, чтобы ты ощущал, что ты маленький северный варвар. А вот это настоящие монархи. Я думаю, что Байдену будет неприятно там находиться, мягко скажем. И саудовский протокол покажет, насколько неприятно может находиться, может быть, человеку, который столько времени помои лил на, между прочим, хранителей двух святыней Саудовской Аравии, мусульманских. Да? По поводу господина Шольца, который рассказывает собственному населению, что надо еще терпеть. Ну, я не знаю, можно, в принципе, начать забивать ставки, что называется. До Рождества-то Шольц дотянет или нет? Вот вопрос. Или мы увидим заголовки в немецких газетах, все, что мы хотим на Рождество, это смена правительства. Я думаю, что мы увидим с высокой долей вероятности такие заголовки.
Полтора месяца назад у СДП была поддержка 29%, сейчас 20%. Это, конечно, невероятно.
Да, при тех темпах, да, которых ты сказала, к Рождеству это еще такой сценарий, прогноз, да, очень конечно. Аккуратный, что называется. Макрон прекрасен. Это хорошо, да. Что он вулкан, а не Афродита. Это замечательно. Он в моих глазах несколько подрос. Так или иначе. Но опять же...
Ну, затейник, конечно.
Затейник.
Проговорился публично.
Мне очень понравилась его сентенция о том, что мы будем воевать с Россией, не воюя. И победим, не воюя. Хочется напомнить, что если у Франции это прокатило в 1945 году, победить, не воюя, это вовсе не обязательно прокатит в 2022. То есть нет такой логики прямой зависимости. В 45-м так получилось исключительно благодаря воле товарища Сталина, насколько я помню, Николай.
А эти нас тоже победили?
Да, да, именно это.
Был задан вопрос.
Вот. Ну и от французов, конечно, нотации по поводу ведения специальных военных операций за рубежом слышать очень смешно, потому что Франция — это страна, у которой иностранный легион официально существует всю дорогу, специально для проведения иностранных военных операций на чужой территории ради обеспечения интересов Французской Республики. Поэтому читайте нотации кому-нибудь другому.
Пожалуйста.
Да, вот здесь вот... следует присоединиться, да, вот как бы нам Франция вообще не должна указывать с ее-то опытом, иногда ничтожным в ведении, в применении техники современной. Ну, на то примеры, кстати, те же «Цезари», которые французы применяли кое-где, кое-как, в том же Сирии, в том же Ираке, но это было эпизодически. Что мы видим реально? На Украине, да, мы видим следующее. В результате того, что линия обороны вооруженных сил Украины перегружена в районе, получается, Бахмута, ну, Артемовска, Северска, кстати, они приняли решение опять-таки тактически отступить, то ли тактически, то ли тактично, непонятно. Значит, то есть там единовременно осуществляется наступательная операция в отношении 4 населенных пунктов, да, то есть это масса опорных пунктов, ротных опорных пунктов, взводных и так далее, то есть которые вынуждены обороняться, перемещаться и так далее. Напряженность и этой ситуации, ее опасность прорыва этой, вот в этом участке фронта, говорит еще, подтверждена чем? Действиями как раз ВСУ, потому что ВСУ вынуждены были перебросить с линии, со своей маршрутной линии, получается, Запорожье-Донец, точнее, Одесса-Запорожье, свои хаймарсы, вынуждены были перебросить под, вот, на направление Славянск-Артемовск для того, чтобы там попытаться затормозить хотя бы, не остановить и блокировать, а хотя бы затормозить наступление российских войск. Это говорит о том, что у людей на этом участке фронта паника. Причем не просто у военнослужащих, у командиров, да, потому что, ну, то есть вводить на такое небольшое расстояние от линии фронта, вводить РСЗО такие мощные, да, это очень опасно и грозит их потерей, да, как и потери тех же М3-7, да, и так далее. Следующий момент, который мы видим вследствие этого. Естественно, ВСУ вынуждены переформатировать построение ПВО. Как мы видим, в результате, значит, удара всего лишь двумя ракетами «Калибр» уничтожены в Виннице ряд высокопоставленных украинских и зарубежных военных. Это говорит о чем? Средь бела дня нанесен удар. Как так средь бела дня ПВО украинское, которое усилено благодаря таким просто-напросто неимоверным чудовищным действиям НАТО по поставке С-300 из разных стран, из бывших советских республик, из, значит, Восточной Европы, там, и еще откуда-то, значит, пропустило всего 2 ракеты. Да? Но мы знаем прекрасно, что в принципе ракетные удары не наносятся 1-2 ракетами. Это неправильно, то есть так не делается. Это делается так, как делаем это мы, массированно, 10-14 ракет в залпе, и то больше. Да? Ведь чего боится НАТО, да, что они увидели? Они увидели, что за первые 3 дня российская армия использовала от 300, по разным подсчетам, ну, от 300 ракет за первые 3 дня операции. Вдумайтесь, ни одна армия НАТО на это не способна. Американцы в первую войну в заливе использовали всего лишь 88 крылатых ракет «Томахок». Всего лишь 88. Еще один такой же подвиг они попытались повторить в 2017 году в Сирии в апреле, когда обстреливали базу, одну единственную базу Аш-Шайрат. Но это, ребят, ну ни в какие ворота не лезет. Франция, ну то есть ни одна страна НАТО, Франция продемонстрировала свою беспомощность во время операции против Каддафи, когда в первую же неделю у их морской авиации закончились боеприпасы, они стали бомбить ливийцев практическими, то есть пустышками бомбами. Что касается сухопутной компоненты ВСУ, опять-таки, заканчивается бронетехника, заканчивается, ее не успевают доставлять. Ни британские бронетранспортеры, им не помощники, но это же братская могила пехоты, извините, но это же не БМП, это всерьез воспринимать нельзя. Вот сейчас вот в кадре панцирь стоит, да, вот если вот такая БМП встретится с панцирем, ну, я думаю, это будет гора трупов просто-напросто. Вот. Ну, что пушка 30-миллиметровая панциря с ним разберется. Что мы видим? Мы видим самое главное, что в результате действия нашей ПВО, да, есть, конечно, неприятные моменты прорыва беспилотников там на направлении, значит, некоторых наших регионов украинских, но это с этим еще стоит разобраться. Но самое главное, что наши войска ПВО смогли сделать в рамках этой операции? Первое. Они продемонстрировали устойчивость ко всем тем средствам радиоэлектронной радиотехнической разведки НАТО и воздействия радиоэлектронного, которое на них пытались оказывать. Да? То есть система ПВО не потеряла своей эффективности в целом. Это раз, при том, что она эшелонирована. А отдельные образцы вооружения ПВО заставили многих и многих поставщиков вооружения для Украины вообще передумать и отказаться вообще от идеи дальнейшего сотрудничества. Турция ярчайший тому пример. Перестали фактически поставлять впрямую Байрактары. Да? То, что передается 1-2 Байрактара, максимум 3, это вообще никакой роли не играет. Многие думали, что это прям оружие судного дня. Не так. Да, бороться с курдскими партизанами можно при помощи Байрактара. С эшелонированной ПВО вооруженных сил РФ невозможно. Далее, что мы видим? Мы видим, что вот эта линия, маленькая линия соприкосновения, по сути, это в масштабе всей линии фронта, да, она заставит вооруженные силы Украины откатиться настолько далеко, что это уже будет не отступление, это будет бегство. Как-то так.
Пожалуйста.
17 июня, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент России сказал, что итогом проводимой не в интересах Европы политики, не суверенной, ведущей к сложности в экономике, станет смена политической элиты в этой самой Европе. Не прошло и месяца, Борис Джонсон ушел таки в отставку. Марио Драги, премьер Италии, попытался уйти в отставку, но в принципе его коалиция по сути обречена. Отставка произойдет. Вчера вышли статьи британской прессы, которые говорят о том, что на грани отставки находится Олаф Шольц. К этому давайте еще добавим слабого Макрона после проигранных, по сути, выборов во Франции. Ну и на сдачу ушедший в отставку премьер Эстонии. Смотрите, не прошел и месяц, уже началось то, о чем говорил Путин. Почему столь правилен прогноз? Потому что когда президент говорит о западной политической системе, то он знает ее намного лучше, чем многие из западных политиков. Эта политическая система основана на нескольких китах. Один из китов – это сменяемость политических партий без смены смысла проводимой политики. Второй кит этой западной политической системы – когда необходимо слушать и слышать недовольство граждан. Вот это вот перекидывание горячего пирожка из одной руки в другую, то есть смена политических лиц, политических витрин, происходит, когда огонь под страной, под Европой, под обществом западным начинает повышаться, и котел начинает закипать. Крышечка начинает подпрыгивать, и в этот момент тем, кто реально управляет политическими процессами на Западе, становится понятно, что нужно выпускать пар. Надо сменить крышечку. Потому что огонь уменьшать нельзя. Ведь сегодня проводимая политика в Европе ведется в интересах Соединенных Штатов Америки, кого угодно, но только не Европы. И об этом имеют возможность говорить либо лидеры России, либо лидеры Европы, которые уже выиграли выборы и которые находятся в более-менее комфортном положении. Я имею в виду Орбана, который, ну, наверное, единственный из европейских политиков сегодня обладает возможностью и суверенитетом называть вещи своими именами. Поэтому сейчас он говорит о том, что Европа выстрелила себе не в ногу, а в легкое.
Невероятное его высказывание. Давайте послушаем, продолжите.
Некоторые европейские страны привержены политике санкций против России, но Брюссель должен признать, что это была ошибка, что эта политика не оправдала ожиданий и даже имела противоположный эффект. Они рассчитывали, что политика санкций навредит россиянам, но это вредит нам еще больше. Я сам сначала думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она сейчас везде задыхается. Венгрия же всегда выступала против санкций, поскольку они никоим образом не помогают Украине и не сокращают продолжительность войны.
Ну вот здесь бы какой-нибудь менее суверенный европейский политик, даже если бы на такую крамолу решился, он должен был какое-нибудь заклинание добавить.
Обещал голосовать против антироссийских санкций. Посмотрим, посмотрим. Много раз обещал, еще ни разу не пробовал.
Ну, в этом была бы своя логика. Он говорит о том, что выстрелили в легкое, задыхаемся. Ему говорят, так давай голосовать, чтобы мы выстрелили во второе легкое. Ну вот посмотрим, насколько он этой логике будет действовать. Вот если был бы менее суверенный политик, он бы должен был такое заклинание сказать. Да, мы выстрелили себе в легкое, задыхаемся, но ради демократии будем булькать кровавыми пузырями дальше и, значит, задыхаться и все. И ради этого готовы на все. Нет,
об этом говорит Шольц, говорил Джонсон, говорит Макрон.
Ну, так именно поэтому Джонсон уже ушел, Шольц накануне, так сказать,
Драги,
ухода.
Драги забыли.
Драги, ну, Драги говорит поменьше. Кстати, вот хотелось бы сказать о ситуации в Германии. Мы, когда говорим о фамилиях, иногда забываем, кто в предыдущие политические сезоны принадлежал какой политической партии. А ведь в динамике мы почувствуем разницу, как деградирует европейская политическая система. Вот смотрите, социал-демократическая партия Германии. То есть вроде такая левая должна быть. Ее глава, канцлер Шольц, возглавляет коалиционное правительство. И сейчас канцлер Шольц и его партия ставят вопрос об исключении из социал-демократической партии Германии бывшего канцлера Германии Шрёдера. То есть, вспоминаем, был такой канцлер, проводил вполне разумную политику. После того, как стал экс-канцлером, сделал все, что в его силах, для того, чтобы Германия получила дешевый газ. И сейчас это очевидно. Он в том числе входил в руководство вот этих газовых проектов. И за это его сегодня партия хочет исключить, навешивая ярлыки, что он там путинский агент, пророссийский, да он прогерманский. Ведь результатом деятельности Шрёдера стала газовая труба с дешевым газом, которого теперь, благодаря деятельности другого канцлера от той же самой партии, Германии может не хватать. То есть, смотрите, партия одна и та же, политика диаметрально противоположная. Вот почему мы можем говорить, что, в общем, меняют персоналии, меняют партии, а суть политического процесса вот в этой чехарде западных политиков, она, по сути, уже потерялась. Ну и, конечно, сегодня хотелось бы сказать о том, что 6 лет назад в Турции произошла попытка государственного переворота. И если мы взвешиваем то, что произошло в Турции 15 июля 2016 года и то, что произошло в феврале 2014 года на Украине, то ко многим выводам можно прийти. Многое очень похоже, но многое диаметрально противоположно. И тот, и другой государственный переворот, и удавшийся на Украине, и подавленный в Турции, корнями своими уходят в Соединенные Штаты Америки. Собственно говоря, об этом открыто говорил и сам Эрдоган. Ну, то, что произошло на Украине, мне кажется, здесь в России уже каждый человек знает досконально. При этом Янукович не смог подавить государственный переворот. Итогом стало вползание Украины в гражданскую войну, в террор, в разрушение, в гибель людей и, по сути, организация военного конфликта на своей территории. Эрдоган подавил государственный переворот при помощи Российской Федерации. Конечно, информационной. Потому что Россия, мне кажется, в лице нашего первого лица, передала в нужный момент туркам информацию о готовящейся провокации и физической ликвидации Эрдогана. Конечно, у нас с Турцией сложные отношения. Да? Турция не является союзником России. Но, тем не менее, по прошествии 6 лет...
Рассуждать на тему того, что турки перестали поставлять на Украину Байрактары, тоже максимально преждевременно. Прям очень рано мы об этом заявляем. Нигде об этом не сообщалось и никак с военными успехами Российской Федерации не связано. Они как поставляли, так и поставляют. Как поставляли через фирму-прокладку, которая якобы является частной конторой, а не государственным подразделением, так и делают это по сей день. Но было бы приятно, если бы отказались от этой идеи, но пока нет.
Турция, как ласковый теленок из той поговорки, сосет сразу двух маток, получая деньги от Соединенных Штатов Америки, поставляя оружие на Украину, но, тем не менее, являясь сегодня фактически окном, ну, в Европу, в мир, авиационным окном, окном торговым для России. То есть определенные результаты той информационной помощи Эрдогану в подавлении государственного переворота, они есть. Но нельзя говорить, что Россия и Турция благодаря этому стали как-то особенно близки. Политика всегда сложнее. Но мне хотелось бы сказать о том, что есть государственные деятели и есть политиканы. И когда во главе страны встает политикан, и он не делает то, что должен делать государственный деятель, это очень и очень печально для государства. Если бы Янукович оказался государственным деятелем, не побоялся бы применить силу, раздавить эту гадину, которая в итоге залила и заливает Украину кровью, он бы стал государственным деятелем. В Турции во время подавления попытки госпереворота погиб 251 человек. Это не был бескровным, это не было легким, но тем не менее Янукович этого не сделал. Потому что политикан Янукович выбрал свои счета, свое будущее, как он его видел, а будущее государства, которое было ему вверено, интересовало ему намного меньше.
Сейчас прервемся. Реклама. Через минуту встретимся вновь. Итак, в ДНР только что сообщили, что британец Полури, находившийся в плену, скончался от хронических болезней. Профессиональный военный ветеран Ирака, Афганистана, Ливии прилетел из Лондона, чтобы воевать на стороне Украины против русских. Ури якобы, есть информация, руководил боевыми операциями, занимался рекрутингом и обучением наемников для вооруженных сил Украины. В апреле он попал в плен. При попытке прорваться через блокпост врачи ДНР обнаружили у него какое-то невероятное количество хронических заболеваний. На запрос о предоставлении необходимых медикаментов Великобритания не отреагировала, но медики республики спасти Ури не смогли. То есть Лондон на своего подданного, будем вежливо говорить, наплевал. Как и большинство стран, из которых головорезы до сих пор, несмотря на то, что с ними активно борются, читай, уничтожают, все равно приезжают на Украину.
Я следил за войной вместе со своей семьей, когда она только началась, и подумал, что кто-то должен с этим что-то сделать. Несколько раз я был на волоске от смерти. Мы не можем не думать о смерти, о ней просто невозможно не думать. Один раз по мне чуть не попал миномет, попало в дерево. Что бы с нами ни случилось, это не меняет того, что наше пребывание здесь — это правильно. Украине нужна артиллерия, ракетные системы, дальнобойная артиллерия, системы «Хаймарс». По моим друзьям как-то начали стрелять из танков и артиллерии, и единственное, почему мы вышли из этой засады живыми, потому что смогли вызвать удар из американской гаубицы «Три семерки». Она спасла жизнь мне и моему другу. Пожалуйста, присылайте их сюда как можно больше, они нам нужны.
С самого первого дня я следил за тем, как Россия накапливала свои войска на границе. Моя девушка была в отъезде, я не мог уснуть, я был очень зол. Я чувствовал, что мне надо приехать, что так будет правильно. Я думаю, что тут должно быть больше добровольцев.
Сегодня ровно месяц с того самого дня, как два американца, которые поехали добровольно сражаться за Украину, попали в плен к поддерживаемыми русскими силами. Все произошло в ходе сражения к северу от Харькова в Донецкой области. Алекс Дрюки и Эндри Хьюн, два ветерана из Алабамы, пропали без вести в прошлом месяце. Меньше чем в 7 километрах от границы с Россией. Впоследствии оба были обнаружены в российском плену. Мы узнали, что у Дрюки получилось сделать звонок домой.
У меня все нормально, опасность мне не грозит. Вчера я видел Энди Хьюна, он встречался со своим адвокатом. Выглядел нормально.
Когда вы разговариваете со своим сыном по телефону, вы же знаете своего сына. Как он говорит? Как вам кажется, у него и правда все нормально? Или его заставляют говорить, что все нормально?
Во многих случаях его заставляют делать некоторые заявления. Например, один раз я спросила у него, что он ел. Он сделал долгую паузу и в конечном итоге сказал: «Еду». Я ел еду, пил воду, мне хватило. И я подумала, что что-то не очень похоже на правду. Но я сказала, что я рада, что тебе хватило, потому что я чувствовала, что он был очень напряжен, когда говорил это, и я не хотела, чтобы у него были неприятности.
Ну и в продолжение этого разговора российские военные нанесли высокоточный удар по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады националистического формирования в Харькове. Там уничтожены почти 200 националистов и, что важно, 50 иностранных наемников. Минобороны только что опубликовала еще и кадры артиллерийских ударов по украинским позициям. Уже Запорожская область. В результате ударов уничтожено почти 70 националистов, 11 единиц бронетанковой техники. А сейчас смотрите, как боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» уничтожают военные объекты ВСУ.
Сокрушительный удар по позициям противника и расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» меняют позицию. На площадке заряжания все готово для предстоящей работы. Вес ракеты 280 килограммов, дальность стрельбы до 35 километров. Заряжается каждая ракета не более минуты. Командир расчета аккуратно выводит на одном из зарядов девичье имя «Ника». Следующий залп – ее честь.
Пару дней назад мы узнали то, что на территории Донецка от рук националистов погибла маленькая невинная девочка Ника. Этот снаряд – это возмездие за всех детей Донбасса и жителей, которые страдают от террора украинских националистов.
Команда получена, цель ясна.
Реактивные системы залпового огня «Ураган» выходят на боевые позиции. На каждой такой машине по 16.
Команда к бою.
По цели 0620. Залпов 333.
Залп урагана как удар молнии. Все ракеты за 12 секунд. У противника шансов нет.
Американский конгресс одобрил проект финансирования подготовки украинских пилотов управлению истребителями на $100 миллионов. Причем тренировать ВСУ будут в том числе полетом на американских истребителях F-16, что, конечно, говорит очень о многом, о планах Вашингтона в первую очередь. И это все на фоне того, что посольство США на Украине призывает американских граждан как можно быстрее покинуть Украину. Тем, кто останется, дают инструкции держаться подальше от обломков и мест массового скопления людей, прятаться от возможных обстрелов в бункере, указывая на то, что любое людское скопление, как им кажется, станет законной военной целью. Так, во всяком случае, написано в официальном сообщении. Символично, что накануне того, как американское посольство в Киеве попросило всех срочно уехать из украинской столицы, там же, в украинской столице, хвалились, как там отныне безопасно, несмотря на российские военные действия. Главком Залужный с гордостью сообщил, что ВСУ вытеснили российские войска из-под украинской столицы, организовали надежную оборону города. В США, видимо, с этим, как мы теперь понимаем, не сильно согласны. Ну и, к слову, в самих Соединенных Штатах Америки ударов боятся не меньше. Причем не просто ракетных ударов. Разговор идет про ядерную войну. Прямо сейчас в США всерьез готовятся к апокалипсису, который в любой момент может произойти из-за безответственной политики действующего президента Байдена. В стране бешеный спрос на бункеры и консервы.
Non-perishable food.
Запасы непортящегося продовольствия, бутылки с водой, противогазы и оружие. Все больше и больше американцев готовятся к самому худшему. К коллапсу жизненно важной инфраструктуры, восстанию, гражданской войне и даже к ядерному удару. Кто-то покупает места в лесных лагерях, выживальщиков. Кто-то строит укрытия у себя во дворе. До недавнего времени над ними все смеялись. Но сейчас страх добрался до всех слоев общества. Рон Хаббард занимается бункерами 10 лет, и сейчас его бизнес успешен как никогда.
Россия говорит о ядерных ракетах, Китай говорит о ядерных ракетах. За всю свою жизнь я ни разу не видел, чтобы столько людей говорили о ядерном оружии. Это пугает, и это заставляет людей покупать бункеры. Когда я начинал готовиться, моей целью было сделать запасы еды и воды на 72 часа, подготовиться к отключению электричества в таком духе. Потом 2 недели. Сейчас у меня запасов примерно на полгода.
Американцы должны понимать всю серьезность ситуации, в которой мы оказались благодаря администрации Байдена и лидерам в Вашингтоне. Речь идет не просто о ежедневных сводках с полей сражения нашей прокси-войны против России. Отдалитесь немного, и вы увидите более общую картину. Эскалация в этой войне нарастает. Президент Байден не знает, как и когда закончится эта война. Но мы знаем, что эта эскалация приближает нас к ядерной войне с Россией. Я уверена, вы видели, что власти Нью-Йорка выпустили ролик о том, что сделать в случае ядерного удара. Зайди в здание, оставайся там и будь на связи.
Итак, случилась ядерная атака. Не спрашивайте у меня, как и почему. Просто знайте, что это случилось. Так и что нам делать? Закройте все окна и двери. Если есть подвал, идите туда. Если его нет, постарайтесь быть как можно ближе к середине этого здания. Если после взрыва вы были на улице, вам нужно немедленно очиститься. Снимите и положите в пакет или сумку всю верхнюю одежду, чтобы радиоактивная пыль и пепел не попали на ваше тело.
Я чуть не упала со стула, когда увидела это. Это же просто сумасшествие. Мы как будто оказались в 50-х, 60-х, когда учителя говорили ученикам, в случае ядерного они будут защищены, если спрячутся под парты.
Президент Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Только что сообщил Песков. Ждем, разумеется, подробностей и новостей. Но страны Европейского Союза по-прежнему не могут согласовать единый план действий на случай дефицита энергоресурсов, сообщает нам немецкая газета Handelsblatt. В статье отмечается, что если каждая страна будет думать о своем энергоснабжении во время кризиса, может возникнуть дефицит. А ключевой момент в том, чтобы поддерживать солидарность между государствами Евросоюза. Одними из первых такую солидарность проявили греки. Как сообщает Бильд, они приглашают своих северных соседей провести зимний сезон на пляжах. В Эстонии, напротив, никакой солидарности, в том числе внутри самой же Эстонии. Полиция официально сообщила, что граждане все чаще воруют дрова с общественных площадок для пикников.
У нас мало времени для заполнения хранилищ, если Европа хочет отказаться от российского природного газа. Все мы помним, как во время пандемии Европа и Великобритания не смогли объединиться. Там каждый был за себя. В том, что касалось обеспечения вакцинами, и все происходящее тогда больше напоминало голодные игры. Можем ли мы увидеть что-то похожее на это в ситуации с газом этой зимой?
Мы должны работать вместе над тем, чтобы распределить боль между странами, членами Евросоюза.
Приготовленные центром управления государственными лесами дрова для костра пропадают, но не в качестве топлива для костров отдыхающих. Их увозят домой.
Туристическая тропа и палаточная площадка Центра управления государственными лесами пользуются популярностью. В таких местах припасены и дрова для костра. Кражи дров для разведения костра действительно случаются. Об одном таком случае кражи дров внимательный турист отправил фотографии на указанный адрес. И Хейки Эрма теперь делится ими с передачей «Актуальная камера».
А теперь представьте, в самый разгар зимы мы тут мерзнем, потому что не можем заплатить по счетам за электроэнергию или потому что в стране у нас элементарно нет газа, а вы наслаждаетесь закатом солнца на берегу моря. Именно так провести зиму нам сейчас предлагает Греция.
Греческие политики даже агитируют немецких пенсионеров. Холодную немецкую зиму можно ведь пережить в Греции. Там тепло и дешево.
Норберт Рус и его супруг Илья почти закончили паковать сумки. После того, как последний чемодан нашел свое место в машине, оба отправятся в Грецию. Греция привлекает не только мягким климатом и большим количеством солнечных часов, но и налоговыми льготами для пенсионеров с холодного севера.
И это только начало спецоперации России на Украине, в том смысле, что спецоперация длится 5 месяцев. Байден говорит, что готов воевать годы. Также говорил Шольц, что теперь с Шольцем мы понимаем. С аналогичными сентенциями еще недавно рассуждал Борис Джонсон. Теперь Драги, эстонская премьерка, еще раз говорю, Что же будет? Как интересно за всем этим наблюдать. Если бы только люди еще не гибли, можно было бы даже в какой-то момент начать получать удовольствие от того, в какой хаос ввергли сами они себя. Давайте мы перенесемся в Рим, Италию. На прямой связи шеф нашего европейского бюро Ася Емельянова. А что случилось с Драги сейчас? Как это связано с экономическими проблемами? Вообще, насколько тяжело сейчас среднестатистическому рядовому европейцу переживать то, что мы здесь называем спецоперацией России на Украине?
Здравствуйте, Ольга. Давайте начнем с Драги. Ситуация здесь, конечно, парадоксальная, практически комичная. Абсолютно в стиле итальянских мелодрам. Потому что, напомню, отставки премьера здесь, в этой стране, это бесконечный сериал. Если коротко пересказать последнюю серию, то выглядит это примерно так. Сеньора Италия отлично знает, что сеньор Марио Драги ее больше не любит, потому что публично попросил о разводе. Но поскольку бракоразводный процесс здесь, в этой стране, это удовольствие дорогое и длинное, то сеньор-судья, в данном случае это президент Италии, попросил Марио Драги, в общем, пойти домой порефлексировать и продолжать выполнять свои супружеские обязанности, как минимум до среды, до голосования в парламенте. Но если серьезно, действительно объяснить причины, почему случился развод, нашему зрителю невозможно, здесь не понимают этого и сами итальянцы. Но опустим детали, коалиция развалилась. Марио Драги заявил, что в условиях отсутствия коалиции, широкой коалиции, он не может спасать страну больше ни от пандемии, ни от экономического кризиса. Зачинщики всего этого безобразия, движение «Пять звезд» ликуют. Они загнали в страну глубокий политический кризис, при том, что в стране кризис глубоко экономический. Ну и все эксперты считают, что временная отсрочка, которую дали Марио Драги до среды, которую дал Марио Драги президент, она ничего не спасет. Драги – это не тот человек, который будет держаться за свое кресло. Так что в воздухе пахнет досрочными выборами. Мы будем внимательно следить за тем, как будут развиваться события. Напомню, мандат Драги, он премьер не выбранный, а назначенный, был до этой весны. Все это происходит на фоне 7-й волны COVID. В стране огромные цифры заболевших. Происходит это под угрозой остаться без российского газа. «Газпром» предупредил о сокращении подставок. Происходит это на фоне платежа, который итальянцы получают с фантастическими нулями за газ и за свет. Спред накануне на фоне новостей об отставке Драги поднялся 255 пунктов. Это значит, что ставки по кредитам будут расти. Ну, если бы это только в Италии, можно сказать, сказали, что был Джонсон. Премьер Апат – это, в общем-то, общеевропейское явление. Эстонский премьер тоже ушла в отставку, там тоже распалась коалиция. Ну и две трети избирателей в Германии недовольны тем, как ведет себя Шольц. Ну, кто будет доволен, когда тебе говорят, что душ надо принимать 5 минут или делить ванну с другом? Так что, в общем-то, при том, что это самый практический совет, с учетом того, что газа скоро может совсем не быть. Ну, в общем, по мнению издания «Телеграф», кресло под ним качается, и это самые такие перспективы того, что случится. Кто следующий? Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо накануне в прямом эфире канала Рай сказал, что у него разрывается сердце смотреть на то, как в Москве ликуют по поводу того, что Драги уходит в отставку. Ну, вообще, если серьезно, это очень любопытный комментарий, потому что ликования в Москве нет, но мы-то все помним, как здесь ликовали в МИДе, как лично глава МИД с упоением рассказывал, докладывал всем итальянцам о том, с какой поддержкой здесь принимались все пакеты санкций против России, с каким фанатизмом конфисковалось все российское имущество. Были видео, были фото, итальянцев информировали о том, что происходит. Но итальянцы, кстати, очень хочет знать, на какие деньги, на чьи средства все, что конфисковали, сейчас содержится. В стране действительно кризис, денег нет, дорожает все, от макарон до масла. И на самом деле главное, что будет с газом, потому что, готовя план Б, Италия, конечно, отправила дипломатов по всему миру выпрашивать альтернативные источники, удалось договориться с Ливаном, с Алжиром. Но вот Ливия накануне, на прошлой неделе сообщила, что сокращает поставки на 25%. Газ стране нужен для собственных нужд, и поэтому кто будет разбираться с тем, что будет осенью, непонятно. Возвращаемся к чему начали, потому что Драги отправляется домой. Ольга.
Спасибо вам огромное, Ася. Ася Емельянова, шеф нашего европейского бюро, на прямой связи. Италия, Рим. Как страдают итальянцы, это не потому, что мы здесь радуемся. Хотя некоторое удовольствие, конечно, испытываем. Давайте взглянем.
Такой инфляции не было с 1986 года. По последним данным Национального института статистики, рост цен в Италии в годовом выражении составил 8%. Локомотивом инфляции стала энергетика. Разумеется, эта сфера оказалась под давлением из-за войны на Украине. Стоимость бензина и дизельного топлива превысила 2 евро за литр. Счета за электричество и газ, которые особенно сильно ударяют по кошельку, мы все ощутили на себе, как и расходы при походе в супермаркет.
За 5 креветок я заплатила 18 евро.
Рост цен в Италии ставит на колени простых итальянцев.
У нас проблемы с удобрениями. Они подорожали, и их сложно найти.
Эксперты считают, что понижение цен в ближайшее время ждать не приходится.
К этому прибавился кризис на Украине, который привел к сокращению предложения газа, нефти, зерна.
Чеки в ресторанах и пиццериях прибавили около 5%. Рост цен в каких сферах вас больше всего беспокоит?
Цены на бензин, электроэнергию, газ, продукты питания. Мы заметили, что хлеб тоже подорожал.
Вам приходится от чего-то отказываться?
Да, конечно, от отпуска. Приходится оставаться дома. Дома в воскресенье, чтобы не тратить лишний раз бензин.
Нам, наверное, с вами, проживая в Российской Федерации, людям, видавшим виды, кажется, может быть, не так убедительным их страдания, в том смысле, что женщина с грустью в голосе сообщает, что дороговато ей обходится 5 креветок, женщина пенсионного возраста, но надо при этом, тем не менее, понимать, что те издержки, с которыми столкнулись они, для них являются совершенно неподъемными, невыносимыми. И именно эти для нас смешные довольно издержки. Сегодня стало известно, что в Италии настолько жарко, что кондиционер попросили включать не на плюс 22, а на плюс 25. Значит, дома будет не так комфортно. Но тем не менее, эти кажущиеся нам смешными издержки, их заставляют, тем не менее, отправлять их правительство в отставку, и мы уже с вами фиксируем самый настоящий премьеропад. Еще раз скажу, то ли еще будет. Рекордная инфляция с 86 года. Если в Эстонии 20%, это еще куда ни шло, то, например, французам и немцам будет даже тяжело пережить их, ну, по нашим меркам, довольно смешные 9%. Ну, казалось бы, но нет. Для них это прямо кризис во плоти. Пожалуйста.
В моем детстве, которое было еще без интернета, без компьютеров, без мобильных телефонов, мы знали все такую вещь, что если вы достанете определенный кусок дрожжей и бросите в его в определенное место, может произойти событие, которое могут сорвать школьный урок, там еще что-то сделать. Но последствия бывают. Мы точно знали, что за это бывают очень серьезные последствия. Так вот, Европа мне напоминает вот эту Шкоду, которая сначала вот в это вот пространство, которое я не хочу называть, назовем Украиной, бросала эти дрожжи, а теперь очень удивлена возникшими отсюда последствиями, говорит, а как это так? Ну, понимаете, вот так тем же американцам сказать, если вы еще туда будете F-16 подбрасывать, тогда действительно вот эти все советы, они вам понадобятся, с бункерами и с тем. Но там очень интересный момент, вот в этом ролике тоже нечего показать. Не спрашивайте, как и почему. Вот это главный посыл. Что в Европе, что в Америке. Не спрашивайте, как и почему. Потому что вспоминать про пресловутые печеньки госпожа Нуланд, и все, с чего это начиналось, очень не хочется, потому что тогда окажется понятно, откуда все это растет. Жалко ли европейцев? Вы знаете, да не очень.
Не
потому что за каждое действие должны быть последствия. Ребята, у вас была дружественная Россия, поставляющая вам ресурсы, с которой было выгодно торговать. Россия, которая терпела довольно странное поведение Украины на протяжении всех этих 30 лет, называя это многовекторной политикой. Нет, вам надо было устроить, извините меня, переворот. Вам надо было легализовать нацистов, вам надо было заварить всю эту кашу, а потом в какой-то момент обнаружить, что за последствия приходят к вам. Ребята, ну это безалаберная политика, за которую вы будете нести ответственность. Но что вы говорите сейчас? Надо больше оружия. Правда, вы знаете, интересно, что, как пишет сегодня Bloomberg, Еврокомиссия решила остановить перевод 9 миллиардов евро Украине, ну потому что денег не хватает в самой Европе. А поскольку посыл, что воевать надо до последнего украинца, ну... Он все равно будет воевать до смерти. Так чего его кормить, поить, зачем? Ну, хватит, насколько его ресурса хватит. Европейцу, да, будет тяжело. Но, с другой стороны, без всякой мстительности хочу заметить, когда развалился Союз и 90-е, вся Европа очень ухахатывалась, объединяясь в Евросоюз, о том, какой у нас здесь пьяный президент, как мы тут Держимся только куриными окорочками, и что-то я как-то не видел ощущения того, что они бы это рассматривали происходящее как трагедию. Так почему я должен смотреть то, что построено руками Европы, как трагедию? Меня вообще их проблемы в данной ситуации касаются куда в меньшей степени. А вот проблема того, что происходит на Украине, вот опять очень интересный момент. Украинцы, вот есть такая категория, которая сейчас там находится, именно хочу подтвердить, они говорят, адекватные русскоязычные украинцы. Вот это очень интересная категория, которая доказывает, что вы все делаете не так, не там и не потому. Но мне никто так и не ответил на вопрос, почему за 30 лет на Украине не возникла адекватной политической силы, которая решила бы, по сути дела, два вопроса. Установление добрососедских отношений с Россией стабильных и установление русского языка как государственного. Очень две простые вещи. А дальше вы можете куда хотите идти. На западный манер, на ЕС. Установив вот этот порядок вещей, который бы вам обеспечил. Почему-то вы продолжаете отношения с Канадой, где, извините, в Квебеке не то, что там два языка, там французский вообще государство. Канада вам так нет, ребята, вы у себя так делать не должны. Почему? Где логика? И вот сегодня вот адекватные русскоязычные украинцы не говорят о том, что надо делать. Вы создали какую-то свою политическую силу, которая способна противостоять тому, что есть? Нет. Зачастую от этого адекватного украинца обнаруживаешь в плену, который говорит, ну так получилось, ну как так получилось, ребят? Ну так не бывает, должна быть ответственность. Кстати, для вас наступают очень тяжелые последствия, даже не в виде ударов. А вот то, что сегодня министр иностранных дел Венгрии сказал, что в принципе у них уже готова военная операция, чрезвычайная операция для защиты венгерского населения Закарпатья, это очень интересный момент. Они говорят, нет, мы этого, конечно, не хотим, но она у нас готова. Поэтому пока кто-то там начинает планировать планы деколонизации России, хочу сказать, что на самом деле прагматичные европейские политики уже примерно начинают проводить контуры раздела той самой Украины. Причем это те, которые там даже в том числе и остаются там союзниками, как поляки. Вы о своих последствиях думаете? Но что интересно, кто нам сегодня показывает пример того, как надо проводить независимую политику? Это, как ни странно, товарищ Ким Чен Ын и Северная Корея, которая в ответ на то, что Киеву не понравилось признание ДНР и ЛНР, отвечу очень просто. Так вы же вводили против нас санкции. Вы санкции поддерживали против нас? Поддерживали. Какие основания у вас протестовать против нашего решения? Абсолютный прагматизм политики. Европейцам надо учиться у Северной Кореи. Защищать исключительно собственные интересы. Потому что по-другому сегодня никак не получится. Ну а что касается того, что можно сделать на улице, если произошел ядерный взрыв, и как-то очиститься, вы знаете, в этой ситуации можно очиститься только нравственно, и то, если успеешь.
И это очень не факт. Любопытная новость на тему того, какие процессы запущены сейчас в Европейском Союзе. Еврокомиссия разбирается с Венгрией по поводу повышения цен на бензин. Не для венгров, для иностранцев. Понятно, что в Венгрии они сейчас чуть дешевле, чем где бы то ни было. И венгры тоже в этом смысле бережно относятся к своим достижением, я имею в виду контрактом с Российской Федерацией. Еще из любопытного про войну, которая может длиться годами. Только что Резников, а это министр обороны Украины, заявил, что война закончится, скорее всего, в конце этого года. Исходим из того, что Резников, видимо, полагает, что закончится в этот момент украинцы, потому что оружие, как мы с вами тоже прекрасно понимаем, не иссякнет, западное только набирает обороты, только что очередную партию согласовала Германия. Ну, поглядим.
Я вот не знаю, как они очистятся, если ядерная война начнется. Это ж мы в рай попадем. Они-то просто сдохнут. Что ж тут, не успеют они
очиститься. Оль, обыденны стали шутки на тему ядерного апокалипсиса.
Извините, но если они...
Господи Иисусе!
Вы же знаете, чья это цитата.
Знаю, так знаю.
Вот, что касается вот того, что происходит в Италии, в чем еще тут нюанс один. Впервые ведь, да, выборы могут в любой момент быть назначены, если кризис не будет преодолен, а мы не видим этого преодоления кризиса. А самое главное, что кто лидирует сейчас, причем по всем опросам, братья Италии. Правая евроскептичная антииммигрантская партия, впервые в абсолютных лидерах по всем опросам. До этого у нее рекорд был, по-моему, 4 или 5% выборов. Сейчас у них за 20%. Так что следующая коалиция будет еще веселее. И, кстати, хочу напомнить, с чего начался кризис этой парламентской коалиции. С поставок оружия на Украину и с протестов против этих поставок. То есть, опять-таки, Украина вмешалась и в эти проблемы. То, что сейчас Европа действительно жутко боится.
Нерешающее значение это, конечно, имеет, но протесты были были довольно массовые.
Началось с этого. То есть вот это триггером послужило дальнейшее распада коалиции. Что касается зимы, это действительно уже все больше ужас. Сегодня «Экономист», европейский выпуск «Экономиста», да, вышел с такой черной страшной обложкой, где красная шапочка идет, значит, между газовых труб, и добродушный Мишка, почему-то не выспавшийся там с красными глазами, да, стоит рядом, то есть не знаю, что он хочет с этой красной шапочкой.
Ну, не назвать его добродушным, ну ладно.
Да ладно, хотели, я не знаю, красные глаза, действительно, не выспавшийся, но тем не менее. Я к тому, что, и там, я читаю эту статью про то, чем они пугают, там даже термин, ну, гляньте, симпатичный,
конечно,
улыбается, да, ну, не выспался, да. Так там газострофа ожидает Европу, как они пишут, значит, в этой статье. Мне там больше понравилось, они приводят мнение какого-то украинца о том, что будет зимой. Он говорит, да я стараюсь просто не думать, потому что начинаешь думать, сразу впадаешь в депрессию. Хороший рецепт для всех европейцев.
Министерство обороны Российской Федерации нам с вами сообщает, что предложенные в Стамбуле меры по вывозу сельхозпродукции исключают использование логистических цепочек для поставок Киеву оружия. Дай-то бог! Через минуту вернемся. Заявление от Минобороны России. Слушаем.
В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники. Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» в городе Артемовск Донецкой Народной Республики уничтожено около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.
Это к разговору о том, что Резников заявил, что война завершится уже к концу этого года. Реклама. Вести смотрите. Всего доброго.